Меня слышно нормально?
Да, Олег Геннадьевич, слышно хорошо и видно тоже. Все отлично. Мы тут уже все собрались. Будем, наверное, начинать, да, нашу тему.
Давайте. Доброе время суток всем. Рад всех видеть. Спасибо, что пришли к нам на семинар. Что, у нас ответы на вопросы, наверное, да? Как мы начинаем-то, с чего? Или лекция будет, как мы?
Да, если можно, вопросы, ну, ответы, вопросы.
Давайте, пока люди собираются, потому что я смотрю, еще теорию рано давать.
Подтягивают. Да, тогда мы давайте начнем с Одессы, Лилия. А после Одессы, пожалуйста, Тольятти. Елисеева, Эльвира, приготовьтесь. Так, Одесса, вы готовы?
Да, сейчас.
Бегу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое.
Что ты там отвечаешь?
Да, я вас
Спасибо
слушаю.
Вам большое, что вы у нас есть. Очень мне помогли по жизни. Хотелось бы задать вопрос один. Я, если можно, зачитаю, потому что очень переживаю, чтобы не сбиться.
Давай.
По жизни мне и не только мне помогает один человек. Но при этом он не молится, часто делает добрые дела, но и часто на показ. Можно ли молиться за этого человека в благодарность, и будет ли этот молитвенный труд для его души приобретением?
Часто есть такое заблуждение, что если человек не молится, он не связан с Богом. Все люди связаны с Богом. Господь живет в сердце каждого живого существа, даже муравьи. У них в сердце тоже Господь. И он подсказывает, что делать. Вот муравьи, когда они бегут, они куда-то это, они ловят подсказку от Бога в это время. Ну, то есть мы говорим инстинкты. То есть вот это инстинкты, это означает только подсказки от Бога. Вот все животные живут только по подсказкам от Бога. Они, то есть они сами мало чего понимают. Но человек, у него еще есть свобода выбора. Он как бы сам может принимать решения тоже. Вот. Но что касается молитвы, то можно молиться даже за муравья. То есть тут идея какая, что есть две силы вообще в этом мире действуют. Одна сила называется судьба, вот что посеял, то и пожнешь. Вот. А вторая сила — это милость. Ну то есть это тоже есть, не надо думать, что милости нет. И милость означает, что кто-то о тебе по-доброму думает. О тебе по-доброму думают, это уже милость. Но если человек в своих мыслях думает о Боге и эти мысли направляет тебе, то это тогда очень большая милость, потому что мысли о Боге побеждают судьбу сразу, они сильнее судьбы. Вот если я сам буду думать о ком-то, не факт, что это будет сильнее судьбы этого человека. Но если я буду думать о Боге и ему мысленно как бы для него это решать, то это будет однозначно сильнее. Поэтому молиться, то есть молиться надо всегда, думая о Боге и прославляя Его. А посылать молитву можно перед молитвой там, или после, кому угодно. И неважно, человек молится или нет, грешник он или нет, там, самоубийство он покончил жизнь или нет, не имеет значения. То есть все достойны получать молитву, все имеют на это право.
Спасибо большое. Спасибо огромное.
Будьте счастливы.
Я желаю всем счастья. Спасибо.
Спасибо. Так, Евсеева Эльвира из Тольятти. А после нее опять будет Одесса, Ирина Аринушкина, если вы подошли.
Елена Владимировна, какой вопрос? У меня их три.
Елена Дмитриевна.
Ой, Елена Дмитриевна.
Начните с первого.
Ага, хорошо. Так, можно я тоже зачитаю? Как отличить доброту от попустительства и излишней требовательности к сыну и мужу? Очень трудно быть любящей и справедливой, стараюсь больше служить другим, молиться и следить за своими мыслями и чувствами, чтобы постоянно не концентрироваться на проблемах, связанных с семьей.
Ну вот это тема сегодняшней лекции. Я специально начал это, читать эту тему, потому что люди вообще не понимают разницы между добротой, слабостью сердца, попустительством и так далее. Это, в этом есть во всем колоссальная разница. Если вкратце сказать, то доброта всегда приносит человеку благо, надо понять, доброта. Не явля... Некоторые, вот знаете, как бы мы путаем доброта и добрый вид. Вот, допустим, Олег Геннадьевич такой, как бы сидит такой, а? Наелся такой, знаете, наелся такой. И такой, а, добрый вид такой. И говорят, до Олег Геннадьевич такой добрый сегодня. Не факт, что добрый. Можно с добрым видом там кого-нибудь убить, понимаете? То есть доброта означает то, что в конечном счете приносит человеку благо. Вот это доброта. А доброта может отнюдь не с добрым видом быть. Например, часто строгость является основой доброты. Ну, то есть вот человек может строго себя вести с другим человеком. Результат – благо. Вот это означает доброта. Доброта не означает, что я такой мягенький, пушистенький, как бы и с вами так нежненько разговариваю. Это не доброта. Это просто добрый вид или хорошее настроение. Это разные вещи. Доброта – это то, что приносит благо в конечном. Ну, это вкратце. А в целом будем целую лекцию об этом беседовать.
И вот смотрите, вот этот конечный итог, благо, он же может быть очень отдаленным, согласитесь? То есть это может через несколько лет быть, а сначала на тебя могут твои же близкие злиться за эту доброту, да? И вот поэтому, наверное, возникает еще вопрос.
Доброту могут не понимать. Ну, как бы, понимаете, дело в том, что на доброту трудно злиться, потому что строгость не означает злоба. Вот это надо очень четко усвоить, что если ты без злобы что-то делаешь, злоба означает, что ты не справляешься, у тебя нет сил. Люди нервничают, потому что у них нет сил. Вот, допустим, я что-то там гвоздь забиваю, и я устал его забивать, он что-то не забивается, я начинаю нервничать, и внешне кажется, что я злой человек. А если посмотреть в глубине, то просто я не справляюсь, у меня не хватает сил. Вот. А если человек не может справиться с ситуацией, он не может быть добрым. Ну, то есть, само по себе раздражительность, нервозность, я не верю, что я помогу своему сыну, я все равно ему говорю, это означает, что я уже напрягаюсь, раздражительно говорю. Тогда кто-то может злиться, в ответ можно злиться. Но если человек строго говорит, но по-доброму, ну, то есть он справляется, он верит, у него все получается. Тогда на что злиться? Ну, строго сказал. Нет. Вот, допустим, не принимать слова можно, или, допустим, игнорировать их можно. Но злятся люди всегда на злобу. Вот если ты раздражен, на тебя тоже идет раздражение. То есть сама по себе злость указывает на то, что ситуация вышла из-под контроля. Энергии, смотрите, сначала должна энергия воздействовать на что-то и пробить ситуацию, а потом уже слова идут. Поэтому разговаривать нельзя с человеком, с которым ты не пробил вот эту энергию. Ты чувствуешь, что ничего хорошего из разговора не будет, не получится. А начал разговор. Это несдержанность называется. То есть нужно начинать разговор после того, как ты уже помолился, допустим, или пожелал счастья, и чувствуешь, что у тебя все получится в отношениях с этим человеком. Это называется доброта. Но если ты энергетически не пробил ситуацию, то есть ты чувствуешь напряженность себя, ты не чувствуешь, что получится. Тебе хочется пробить словами человека. Не молитвой, а словами своими. Вот я вам сейчас скажу, и все поймете. Вот. Когда словами хочется пробить, тогда в этом случае никакой доброты нет. И злоба в ответ – это естественная реакция, потому что ты пробиваешь людей, они пробивают тебя. Поэтому результат может быть отдаленным, это факт. Люди могут не понимать, не принимать, игнорировать, но не злиться. Если ты сказал, и в ответ кто-то злится, то или ты сказал не тому, потому что и некоторые люди всегда злятся в ответ, они невежественные, им нечего вообще говорить. Добротой по отношению к ним будет вообще с ними не общаться. Это будет доброта. Если человек всегда злится, когда ему что-то говорит, тогда ему не надо просто говорить, и все. Значит, он невежественно реагирует, у него нет сил принять истину. Он слаб, психически слаб этот человек. И бывают люди в невежестве по разным причинам. Бывают психически больные, чувствительные очень люди. Бывают просто невежественные, то есть матом кроют всех. В любом случае, доброта означает правильный подход к человеку. Если ты не можешь правильно к нему подойти, то он злится, если в ответ. Значит, это не доброта. Мы будем говорить с вами об этом сегодня. Доброта, она начинается с возможности почувствовать человека. Ну, то есть, понимаете, если ты не чувствуешь человека, не понимаешь, как с ним себя вести, то тут нет никакой доброты. Ну, то есть... Сострадание плюс возможность почувствовать человека. Доброта, она имеет свои составляющие. Если ты недоброжелательно настроен к человеку и не чувствуешь его, тогда не может быть доброты. Ты можешь быть доброжелательно настроен, но не чувствуешь человека. Это тоже не доброта. Поэтому злоба не может быть в ответ.
Спасибо, поняла. И последнее. А вот иногда ситуация бывает требует ежеминутного разрешения, то есть ответить надо сейчас. И обычно это тоже с близкими бывает. Вот. И я в этом случае про себя начинаю молиться и стараюсь как могу, то есть без злобы отвечать. Не всегда, конечно, получается. И может ли такое, или я себе придумываю, что в принципе я добра, но как это сказать? На 70%, да, а 30% злобы во мне присутствует в этот момент. Или я себя успокаиваю таким образом?
Нет, если у вас добрые намерения, вы просто не справляетесь с ситуацией, вы нервничаете, то это нормально. Нет такого, чтобы все люди всегда справлялись с ситуацией. Вот сейчас у меня что-то начнет тут происходить, я тоже буду нервничать. И добрый я человек или злой в этом случае? Я в целом как бы добрый. Я дедушку не бил, дедушку любил, но ситуации разные бывают. То есть я в целом добрый, но если мне сейчас кто-нибудь под стул подложит там кнопочку и взорвет ее, какую-нибудь там, как это в школах делают там преподавателям, она вроде добрая, но ей подложили пистоны, как бы и взорвали, она подпрыгнула, и в этот момент она уже не добрая, потому что ее вывели из равновесия. Она может поругаться, а потом опять начать урок, продолжать. Ну, то есть у нее настрой добрый к детям в целом, но ее вот на какой-то момент могут вывести из равновесия. Поэтому сама по себе раздражительность не указывает на то, что человек злой. Но и добротой в полной степени это назвать нельзя. Ну, то есть, если ты желаешь блага людям, это добрая позиция. Но полностью добрым можно быть только, когда человек контролирует себя. Ну, то есть, если кто-то зайдет в класс и увидит, когда преподавательница орет, он не увидел, как ей бомбочку подложили под попу на сиденье. Он этого не увидел. Он увидел, когда уже преподавательница вскочила и начала орать. Он заходит и думает, что-то она какая-то недобрая. Вот. Ну, он может так подумать, что она недобрая. Ну, просто ее взорвали, поэтому... У нее взрывное настроение получилось, потому что ее взорвали. Вот. А в целом она добрая. Ну, примерно так.
Понятно. И тогда на эту доброту, вот в случае с этой преподавательницей, получается, дети уже таким злом не будут в ответ, да, к ней относиться, раз у нее намерения добрые. Я вот что хочу понять, даже.
Есть всякие дети, есть дети в благости, они не будут в ответ плохо относиться. Есть страсти, они будут относиться, как им выгодно. Если им выгодно позлобно относиться, они будут так. Если выгодно по-доброму, они будут так. А если дети невежественные, они ко всем со злобой относятся, потому что они перепуганные. Ну, знаете, есть люди такие перепуганные, они как бы в прошлой жизни кто-то напугал, или в этой уже... И они как бы все время в кипише находятся в таком, они все время ждут нападков. И когда они видят, что кто-то вот начал кричать, то они сразу же как бы в ответ у них реакция начинается. ответная реакция. Ну, то есть нужен какой-то запас веры в людей для того, чтобы не реагировать на злые проявления какие-то, пусть даже временные. Но если этой запасы веры нет, ты как бы сидишь уже как бы готовый ко всему, тогда в этом случае называется невежественное восприятие мира. Человек видит этот мир враждебным по отношению к себе, он не видит его дружественным. И поэтому он будет всегда со злобой реагировать даже на хорошего человека, который раздражен. Вот он видит раздражение и тоже начнет раздражаться сразу, такой человек. Он не будет думать о том, добрый этот человек или нет.
Все, вот это очень важно. Спасибо огромное.
Спасибо большое. Так, готовится Казань Гульнара Муратова. А я пока вопрос интересный из чата зачитаю, если вы не против, Олег Геннадьевич. Спрашивает Красимира из Болгарии. Как мы должны проявлять сострадание, чтобы не брать на себя карму чужих несчастий и невежественных поступков? Это правильно и возможно, или это неизбежно, чтобы разделить карму
от чужого страдания? Если ты проявляешь сострадание, ты всегда берешь на себя карму. Я поэтому после лекции я постоянно стряхиваю себя карму. Сижу целый день и стряхиваю. Набрался карму, что теперь делать? Надо стряхивать себя, стряхивать. Вот. Понимаете, вот эта вот тема, вот эта идея такая бредовая, вообще абсолютно бредовая идея, что если ты проявляешь кому-то сострадание или доброту, значит сразу ты берешь на себя карму. Ну, это абсолютно бредовая идея, потому что сострадание вообще — это энергия Бога. Это не моя энергия, понимаете? Ну, то есть, если я проявляю сострадание, это значит, я Господа в своем сердце пускаю в отношения с кем-то. Ну, то есть, я проявил сострадание, это значит, Господь в моем сердце заботится об этом человеке. Ну, Господь на себя карму не берет, он как солнце, он сжигает все вокруг. Ну, понятно, есть другие варианты. Например, если я, как бы, ну, я забочусь, понимаете, я забочусь о вас о всех. Ну, вы просто поймите это вообще. Я забочусь. Вот тогда, если ты заботишься, тогда, пожалуйста, будешь брать карму. Потому что Господь говорит, ну, ладно, если ты заботишься, тогда давай, попробуй. Вот. А если человек понимает, что Господь сердце всем помогает, тогда никакой кармы. Или человек берет деньги, допустим, вот он консультацию берет, дает, допустим, человеку, ему дают деньги за его работу. Вот если он как бы все себе, все, что ему сделали, все себе, и он во время консультации он постоянно думает о том, сколько же он мне даст, этот человек, денег. Вот тогда идет карма уже, понимаете? Вот тогда идет карма, но если человек бескорыстен, или, допустим, человек лечит или консультацию дает, он вообще не думает о деньгах, он просто хочет человеку помочь, а тот ему там дает, допустим, деньги. Никакой кармы не будет тоже. Все зависит от ваших мыслей, понимаете? Но если вы боитесь, думаете, что возьмете карму на себя, это значит, что вы верите в зло, верите в невежество. Это значит, что вы точно возьмете на себя карму. Как вы настроены, так и будет. Вот если я, допустим, вам боюсь читать лекцию, я читаю и думаю, блин, надо так прочитать лекцию, чтобы карму на себя не взять вообще. Это же очень опасно. Вот сейчас они там, у них карма же у всех, и я сейчас прочитаю лекцию, они на меня карму нахлобучат. Что тогда буду делать? Понимаете, это называется верить в зло. То есть человек не в Бога верит, что Господь всем помогает, а он верит в злые силы, понимаете? И вот тогда начинаются проблемы. Вот если у человека такая вера в сердце находится, ему нельзя ни лечить людей, ни давать консультации, ни лекции читать. Почему? Потому что он всегда будет оскверняться. Но он оскверняется не людьми, а своей верой, потому что он связан с этими людьми. Не с добротой с их связан, а со злобой. Понимаете? Ну, то есть, если я, допустим, вижу добрые глаза перед собой у людей, я как бы радуюсь этим добрым глазам, то что я беру от людей? Я беру их доброту. Вот я лекцию прочитал, мне лучше стало, чем было. Понимаете? А если я вижу злобу в них, как бы опасность какую-то, тогда, соответственно, будет совсем противоположный результат. Что видишь, то и получишь. Вот это называется вера в невежество. И вот в этом случае, когда, еще раз повторяю, может ли быть такое, что человек лечит людей и на себя берет их болезни? Конечно, может быть. По каким причинам? Ты веришь в невежестве, ты веришь, что ты можешь брать болезни, ты тут веришь в зло, не в добро. То есть человек добрые дела делает, какой результат должен быть? Он должен очищаться от этого. Но если ты веришь в зло, думаешь, ты будешь делать добрые дела, на тебя будут валиться их болезни, это значит, что так оно и будет. Потому что ты связан с чем у людей? С чем ты связан? С их негативом. Почему ты связан с их негативом? Потому что ты веришь в негатив. Ты боишься людей. У тебя нет веры в Бога. Но если ты веришь в чистоту человеческую, тогда ты будешь это получать от людей. Даже просто вот ты контактируешь с яблоком. Вот, допустим, ты яблоко ешь, допустим, да? Думаешь, ой, блин, у меня будет сейчас понос от яблока. Ну, точно будет понос от яблока. И если ты сильно, вот очень сильно будешь так думать, ну, у тебя точно будет понос от яблока. Это даже эффект, в медицине существует такой эффект, называется плацебо. То есть, как бы, во что человек верит, то и получает. То есть, если он верит в понос, значит, будет понос. Верит в здоровье, вот яблоко съест, думает, у меня здоровье будет от яблока, значит, будет здоровье. Почему яблоко может дать понос? Потому что в нем есть энергия воздуха. Энергия воздуха, она активизирует организм. Если человек настроен, боится этой энергии воздуха, тогда будет понос. Или, допустим, человек выходит на улицу, он думает, о, ветер, ветер, я простыну. Значит, простынешь. Ну, то есть, если ты думаешь, что ты от ветра простынешь, ты берешь негативную составляющую ветра, значит, ты простынешь. Если ты выходишь на улицу, ветер, думаешь, о, классно, ветер, супер, значит, ты будешь лечиться ветром. Ну, то есть, поэтому надо выбрать себе, каждый из вас, выберите, пожалуйста, чего вы хотите от жизни. Если хотите шугаться все время, тогда будете болеть, мучиться, и все будет плохо. А если хотите любви, счастья, тогда будет все наоборот.
Да, спасибо. Так, Казань, готовы?
Готова. Здравствуйте всем, Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня вот такой вопрос возник. Можно тоже зачитаю. Как настроиться на бескорыстные добрые дела? Зачастую знание, что добрые дела принесут именно тебе благо, лишает этот поступок бескорыстия и мог даже, что, ну, ну, как гордыня вот возрастает. Вот как? Потому что вот вы сейчас приводите пример, что вот человек послужил в храме, но он же пошел послужил-то по своей доброй воле, а мы-то уже знаем, что вот если мы пойдем, то тогда нам будет счастье. Оно же так не бывает.
Да, совсем вы запутали.
Наверное.
Первое, что вы должны знать, что человек не может быть бескорыстным вообще, просто в принципе. Вот не может быть совсем бескорыстным. Но кроме, за исключением того случая, когда человек находится в состоянии глубокой любви к Богу. Вот понимаете, вот сама по себе любовь к Богу, она так человека наполняет, что ему больше ничего уже не надо. И поэтому он становится бескорыстным. Но что такое корысть? Давайте разберем, что такое корысть. Корысть — это означает, что человек не наполненный. Душа по своей природе — это не солнце. То есть маленькая искорка — это не солнце. Мы не наполненные, и поэтому мы всегда нуждаемся. Понимаете, вопрос заключается только в том, как мы настроены. Мы настроены сначала дарить людям счастье, а потом, если от этого что-то мне даст, Бог даст, то хорошо. Это вот этот вид корысти называется корысть в благости. Вот эта корысть в благости, когда я хочу делать добрые дела, но я не против от того, что от этого мне придет какое-то благо. Это называется корысть в благости. И мы ее называем бескорыстием. Вот мы ее называем бескорыстием, хотя это тоже корысть, но она в благости. Вот теперь корысть страсти. Что такое корысть страсти? Это когда я как бы подразумеваю, когда я что-то делаю человеку, я что-то делаю, но я подразумеваю, что мне должно обязательно от этого что-то прийти, обязательно, понимаете? Если мне не приходит, я не делаю. Ну, то есть это называется корысть в страсти. То есть корысть в страсти или бескорыстие в страсти — это одно и то же. Ну, то есть я делаю, но давайте мне это мое, давайте мне мое за то, что я сделал. Это, то есть человек уже, когда делает, подразумевает, что будут плоды какие-то. Это означает корысть в страсти или бескорыстие в страсти. И есть еще корысть в невежестве, когда человек хочет что-то сделать, а как бы, ну, хочет что-то получить, а делать ничего не хочет. Вот это уже называется чистая корысть такая, беспримесная корысть. И здесь уже нет никакого бескорыстия. Понимаете? Поэтому вы разберитесь. Вот вы говорите, хочу совершить чисто бескорыстный поступок. Хорошо, мои дорогие друзья, для этого вы должны быть наполнены. Вот если вы наполнены любовью к Богу, у вас просто вот она зашкаливает, тогда вам ничего не надо в жизни. Такие люди называются святыми. Они светятся Богом просто. Ну, ему ничего не надо. Даже кушать и дышать этому человеку не надо. Если тело упадет бездыханное, он не расстроится, потому что он чувствует себя уже в духовной реальности. Он не живет в этим миром, понимаете? Он уже находится в отношениях с Богом, в духовной реальности. Даже жизнь его ему не нужна особо на этой земле. Он это делает на благо других. Просто для того, чтобы тоже люди получили благо. Потому что, воистину, когда человек наелся, и он правильный человек, он обязательно начнет кормить другим. Других он не будет держать пищу возле себя, пока она не испортится. Он будет кормить других. Точно так же человек любовью к Богу налился, он будет кормить ею других. Вот это называется бескорыстие. Бескорыстие, когда человек наполнен, самодостаточный, ему ничего не надо уже. Вот таких людей на санскрит называют атма-рама. Атма означает душа, рама означает самодостаточная, радующаяся, рама. То есть душа, которой ничего не надо вообще. Ей не нужно ни сон, ни еда, она не боится ни холода, ни голода. Вот, ничего не надо ей. Это самодостаточная душа означает просто до краев наполнена Богом. Все. Это очень редкий случай в этом мире. Все остальные люди могут рассчитывать в своей жизни только на бескорыстие в благости. Или добрая корысть такая. Ну, то есть я делаю добрые дела, но не против того, что если мне за это что-то будет хорошее. Но если человек очень сильно настроен сделать доброе дело, чтобы ему было обязательно хорошее, тогда это уже в страсти.
Спасибо, понятно. То есть это знание, что тебе может принести это дело, то есть какие-то плоды придут и к тебе, и это не лишает твое доброе дело, ну, как вот, доброты, так скажем. Правильно я поняла?
Нет, это значит, что ты разумный человек, вы понимаете, что если вы делаете добрые дела, никто не проигрывает от этого, ни вы, ни люди, все только выигрывают. Это признак разума. Но вы поймите, здесь есть грань. Вот, допустим, вы пришли в храм, пол помыли, и потом спрашиваете, а когда доброе мне счастье от этого будет? Когда? Вот это называется уже страсть. Это уже не бескорыстие. А если вы пришли, помыли полы в храм, и потом идете домой, чувствуете, у вас хорошее настроение. Как вы и думали, что будет хорошее настроение, когда помоете. Но вы не сильно как бы этого желали, просто вы знали, что так будет. Это бескорыстие. Бескорыстный человек не отказывается от благ. Понимаете, он принимает блага все от жизни. А что касается гордости, обязательно она придет. Вот человек, допустим, мясо бросил есть, он обязательно будет этим гордиться, обязательно. Ну, то есть гордость — это первый плод любого доброго дела. Вот я, допустим, храм помыл, допустим, и мне приходит благочестие в сердце. Благочестие в сердце, оно делает ощущение, что ты стал лучше, чем был. И вот это чувство собственного достоинства, как бы мы которым мы много говорим, оно стало сильнее у человека. То есть это называется благочестие. Благочестие всегда идет чувство собственного достоинства. Человек помыл в храме пол, думает, я помыл в храме пол. То есть благочестие зашло в сердце. Он чувствует как бы гордость за то, что он сделал. Это естественно. Но если человек, допустим, думает, ну я помыл в храме пол, но это произошло по милости Бога, если бы Господь мне не дал такую милость, я бы никогда там пол не помыл. В этот момент человек свою гордость ставит на место. То есть она превращается уже правильное чувство собственного достоинства. Благочестие любое – это вызов. Вот я, допустим, что-то сделал хорошее, еще неизвестно, что это мне придет на благо. Мне надо еще выдержать вот это благочестие. Она пришла на меня, допустим. Вот деньги человеку достались, он выиграл там, допустим, деньги. Или просто он ему подарили премию за добрые дела, допустим. Но не факт, что она ему поможет. Все зависит от того, как он переварит ее. Если он сможет справиться с этим наплывом денег в его жизни правильно, не будет ими гордиться, жадничать там, то тогда они не повредят ему. Но если человек не справится, тогда он будет получить испытание за это. Ну, то есть само по себе добрые дела не освобождают человека от испытаний. Сами добрые дела, они являются испытанием. Ну, то есть ты сделал доброе дело, и у тебя становится больше благочестия. Больше благочестия стало, ты уже себя отличаешь от тех людей, у которых меньше благочестия. Это гордость называется. Но если ты смиренно себя ведешь, ты понимаешь, что Бог всем тут управляет, не ты. Ты не лучше других. Тогда все нормально. У человека может быть много благочестия в сердце, он может чувствовать свою силу, но при этом уважать больше других, а не себя. Если человек разумный, он способен так размышлять, тогда благочестие не навредит ему. Не надо бояться, что в тебя вошла добрая сила вот эта, которая тебе доброту делает какую-то в жизни.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. А можно будет последний вопрос, интересный тоже?
Вот я хочу еще раз к этой девушке обратиться. Я прямо у нее в глазах это вижу. Я вижу, что она страдает от своего собственного благочестия. Ну, то есть она, другими словами, она боится быть счастливым человеком. Ну, то есть она сильно, сильно очень страдает от того, что она счастливее других. Не надо от этого страдать. Если ты счастливая, поделись с другими. Вот я как бы счастливый. И что делаю? Желаю всем счастья. Как бы я хочу, чтобы все такими же были счастливыми, как я. Все, вот это правильная позиция. А если, ой, я счастливый, они там несчастные, ну, я счастливый вообще, ну как так можно, а? Ну я счастливый, они несчастные, ну как так можно жить? Это просто полный бред, понимаете? Вот вы стали счастливы, ну делитесь со всеми. Что переживать за этот счет? Вот такая позиция правильная. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Ну, это правильная позиция. Так, дальше. Что мы будем делать, Лен?
Ага. Можно еще один вопрос, тоже такой очень интересный? Или уже хотите лекцию?
Да, мы же и так про это разговариваем.
Ну да, да. Вот из Литвы, Вильнюса, Валентина. Валюша, достаточно сказать 6 слов последнего вопроса. Вот этого всего можно не говорить, просто вопрос задать. Вот. У нас сегодня 3 новых города.
Понимаете, дело в том, что Олег Геннадьевич не до конца меня понимает. И поэтому нужно всю телегу прочитать, чтобы он понял. Он же не врубается вот то, что как бы у меня вот происходит. Поэтому надо телегу всю читать. Вот, это все из-за этого. А если вы верите, что Олег Геннадьевич понимает, тогда всю телегу читать не надо, можно только в конце прочитать, и все.
Да, спасибо. Вот у нас сегодня 3 новых города из Германии, Франкфурта, Ессентуки и Мариуполь. Вы не стесняйтесь, тоже присылайте вопросы. Валюша, вам слово. 6 слов ждем от вас.
Спасибо. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте, дорогие участники. У нас такой вопрос. Олег Геннадьевич, если вот человек в служении совершает добрые дела, но близкие друзья и некоторые члены семьи осуждают себя за это и критикуют, учитывая то, что, конечно, у нас у каждого есть еще какие-то личные недоработки, разберись сама в себе, разберись в своей личной жизни, в работе, и только потом иди помогать другим. Как вы к этому относитесь, к такой критике?
Очень хорошо. как бы я вот отношусь к тому, что люди что-то не понимают, вообще очень хорошо. Вот, допустим, меня всю жизнь постоянно кто-то не понимал, и мне надо было как-то адаптироваться, знаете, то есть я был какой-то непонятный человек с самой школы, какой-то непонятный. Вот. И мне надо было адаптироваться к этому. Пришло время, я вообще очень хорошо отношусь к тому, что мне, допустим, говорят, да что ты, зачем тебе это надо вообще? Ничего страшного. Вот человек, он не понимает, зачем мне это надо. Ну и хорошо. Вот он не понимает, ничего страшного нет в этом вообще. Ну, человек не понимает, зачем мне это надо. Главное, чтобы я понимал. Если я понимаю, зачем мне это надо, я не беспокоюсь. Или он говорит, ты не должен это делать, допустим, он уже так вот раздражен. Но откуда он знает, должен я это делать? Я могу с ним пошутить. Допустим, если я обязан его слушаться, он старше, допустим, кто-то мне старше говорит, ты не должен читать лекции, на тебя они все навешивают. Допустим, ну, допустим, он так вот сказал. Надо улыбнуться ему и сказать, я буду стараться читать лекции так, чтобы на меня не навешивали. Ну, то есть, по-доброму ответить на эту, как бы, вот эту вот, вот эту вещь. Но самое главное, вы должны одну вещь понять, самое главное, что главная проблема, вот глубокая проблема в этом во всем вашем вопросе заключается в том, что вы не можете принять, что люди не понимают вас. Вот это самая главная проблема. Вы не можете это принять. Ну почему они не понимают меня? Ну потому что все люди не понимают друг друга, понимаете? Вот сейчас взять любого человека. Для нас другой человек — темный лес, понимаете? Темный лес. И поэтому вот вы примите этот факт, что вас не понимают. Вы развиваетесь, вы идете вперед, и люди многие вас близкие не будут понимать. Ничего страшного. Вы киваете головой и скажете, я буду стараться не помогать этим людям. Буду стараться, если у меня получится. И будет смешно это выглядеть, все будут смеяться. Вы говорите, я буду стараться. Вот. Он говорит, а что, нельзя вообще просто не помогать? Нет, я не могу, вот мне хочется помогать. Но я буду стараться, раз вы говорите, что это опасно, я буду стараться не помогать. Это выглядит глупо. Но это и есть шутка. То есть, когда вы на глупость отвечаете глупостью, тогда это называется шутка, и это смешно выглядит. Но самое главное, не надо переживать за то, что вас не понимают. Если вы переживаете, начинаете человеку объяснять. Понимаете, я вам сейчас расскажу. Это все на самом деле надо каждому из вас. Тоже вам надо все это делать. И начинается вот это вот как бы перепалка. Невозможно 5 предложений объяснить человеку суть своей жизни. Зачем ты это все делаешь? Поэтому лучше просто не беспокоиться, если люди, допустим, возмущены вашими добрыми делами. А почему? Надо сначала себе. Вот. Но здесь еще, понимаете, здесь есть еще один момент очень важный. Если это говорят вам родственники, ваши близкие, возможно, что они вас где-то немножко потеряли. То есть, может быть, вы недостаточно заботитесь о них, недостаточно готовите или стираете, или убираете, недостаточно уделяете им внимания. И они бьют тревогу. Вот это совсем другое дело. Это означает, что вам надо больше о них заботиться. Но как бы, если ревность вот эта пошла, еще ревность есть такое, понимаете? Вот вы пришли, допустим, с клуба «Благость». Веселенькая такая, счастливая. А дома вы не такая веселенькая вообще. И они думают, ох, она такая зараза, она туда ходит, ей там хорошо, а дома она ей плохо. И они начинают ревновать вас к клубу «Благость». Ну поэтому вы, когда домой приходите, вы не надо быть такой сильно уж счастливой, понимаете? То есть, если все несчастные, ну сделайте тоже такой несчастный вид. Ну, как бы подстройтесь под ситуацию. Не надо вот из себя вот, вот, понимаете, если вы пришли из клуба «Благость». То есть надо вести себя в соответствии с местом, временем, обстоятельств. Вот представьте траур у всех, все там, кто-то умер, а вы там ля-ля-ля-ля-ля, там на трауре, понимаете, и все думают, ты что она такая, уже пришла сюда. Вот, понимаете, то есть надо всегда смотреть на настроение людей, на их состояние, не надо им навязывать свои идеи, потому что вот вы пришли, вы долго шли к тому, что вы сейчас сидите и слушаете меня. Я вижу путь 5 лет целых, то есть вот просто для того, чтобы со мной вам пообщаться. А вы им хотите за 5 минут рыраться, чтобы они все это? Вы же хотели этот путь идти. Вы 5 лет назад думали, как же жить, у вас были там тяжелые ситуации, вы решили вот идти этим путем. Через 5 лет вы все понимаете, что я говорю.
А они вообще ничего не думали и не хотели, у них не было идеи там что-то менять. И вы им раз, и за 5 секунд хотите их поменять, их путь, чтобы они все поняли. Это невозможно. Поэтому вы будете дальше отрываться от своих близких. Ну, раз они вам много в жизни сделали, будьте благодарны. Но не надо при этом как-то пытаться поменять быстро человека. Знаете, есть несколько способов помочь человеку. Вот когда, допустим, у человека трудность какая-то, в интернете говорят, Олег Геннадьевич, наговорил он уже очень много. Ну, то есть, это факт. Ну, то есть, возьмите, найдите лекцию, связанную как раз с этой трудностью, и дайте человеку послушать. И вот в этот момент он, может быть, начнет слушать лекции. Второй вариант. Есть, допустим, фестиваль, у нас фестиваль «Благость». Туда вообще нулевые люди совершенно приезжают, ну, так как там все радуются, веселятся. Они могут на лекции не ходить, но там вкусно покушать, там на море сходить покупаться, и люди хорошие вокруг. Тоже уже какое-то зерно вот этой благости в сердце у человека сеется. Ну, то есть можно человеку помочь, дав ему лекцию, пригласив на фестиваль, или там какой-нибудь поход с благостными людьми. Но просто вот взять и сразу ему там поменять концепцию его жизни, это неправильный просто стиль мышления. То есть если вы так себя ведете, они начнут агрессировать на вас, они будут чувствовать, что они вас теряют, и будут начинать свою кампанию против вас, вашего мышления. Ну а в целом все люди боятся чего-то в этом мире. И не факт, что если человек идет правильным путем, что он не вызывает страх. Страх возникает от всего, что новое, непонятное. Вот вы меняетесь, быстро меняетесь. И людям страшно близким это. Они боятся, это естественно.
Спасибо, Олег Геннадьевич, спасибо.
Будь счастлив.
Перейдем, наверное, к лекционной части, да, Олег Геннадьевич?
Хорошо. Хорошо, сейчас я открою материал.
Конечно, есть много интересных вопросов, но думаю, после семинара уже.
Так, это у нас уже, знаете, познавательная такая лекция. Есть лекции рассуждательные, а есть познавательные. Познавательных лекций будет много какого-то материала разбираться. И вот сейчас мы будем это делать, потому что мы изучаем с вами вот эти черты характера. Мы начнем с черты характера, которая называется доброта. Потому что доброта является матерью правдивости. Ну, то есть, если человек развил себе доброту, то это значит, что он уже может рассчитывать на то, чтобы его будут считать правдивым. Вот. А сострадание — это тоже исходит из доброты. И ненасилие тоже исходит из доброты. Поэтому доброта является основой для всех этих качеств, и мы начинаем с доброты. И мы с вами... Начнем с того, что мы разделим доброту на разные составляющие. То есть мы первый вариант доброты — это доброта святого человека. Святой человек одинаково добр к святому, простому человеку, падшему человеку, животному и растению, потому что он во всех видит душу. Ну то есть, вот допустим, кому человек может быть больше добр, вот обычный человек, вот допустим, к своим детям обычный человек будет больше добр, чем к остальным. Почему? Потому что он в них больше видит душу. Человек, естественно, в ребенке видит душу. Дальше, к кому он будет больше добр из окружающих? К тому, кому он больше видит душу. Когда ты видишь, любишь человека, это значит, что ты чувствуешь в нем душу. Любовь вообще невозможно любить пенек. То есть можно любить только энергию души, энергию Бога. Вот если ты чувствуешь душу, допустим, вот мужчины склонны чувствовать душу в девушках, которые им подходят по природе. Девушки склонны чувствовать душу в парнях, которые им подходят по природе. Парни склонны чувствовать душу в тех парнях, которые тоже им подходят по их сердцу, то есть в друзьях. То есть во всех, в кого человек чувствует душу, он чувствует чистоту, как бы хорошее качество характера, во всех этих людях он, ко всем этим людям он будет добр. он будет проявлять доброту. Особенно люди проявляют сильно доброту к своим детям, потому что они сильно чувствуют душу в них. В остальных людях меньше, особенно в чужих людях. Но святой человек одинаково добр к простому человеку, падшему человеку, животному и даже растению. Почему? Потому что он во всех их чувствует душу. Это значит, что он во всех на земле любит. Вот это и есть определение святого человека. Кто такой святой человек? Это тот, кто любит всех на земле. Причем любит одинаково, понимаете, одинаково сильно. Не то, что одинаково слабо. Да я всех люблю тебя, всех люблю я вас. Вот, понимаете, святой человек любит всех одинаково сильно. Не просто одинаково. Да типа мне по барабану, я всех люблю, понимаете. Я всех люблю. Вот. И вас люблю, и их люблю. Ну а по-другому сказать, всех не люблю, понимаете. Вот, если уже тоньше как бы разбирать эту тему в данном случае. Но святой человек, он одинаково сильно любит всех. Маленькое растение. Знаете, я знаю историю. Один святой человек, он шел вдоль берега, и в это время был шторм, и выбрасывало на берег рыбу. Понимаете? Ну, рыбу выбрасывают, обычно как бы народ радуется этому. Ну что, жрать будет что? На обед. Вот. Но этот святой человек, он видел душу в этих рыбах, понимаете? Он душу видел в этих рыбинках. И он не просто их брал, эти рыбы, и выбрасывал назад в море, а он еще молился, чтобы эта душа в следующей жизни как минимум родилась человеком. Представляете? То есть он берет рыбу, вместо того, чтобы ее себе там положить в котомку, чтобы ее потом съесть. Ну, типа, тебе не повезло. Вот, в котомку, вот, чтобы съесть. Он берет эту рыбу, молится за нее и выбрасывает назад в море. Чтобы, во-первых, чтобы она жила, была счастлива в этом мире, а во-вторых, чтобы она не просто жила, а получила высшее благо еще. Потому что кроме святого человека никто этой рыбе высшее благо не даст. Часто у меня задают вопрос, а как животное становится человеком? Вот как животное может стать человеком? Только одна есть причина. Если какой-то человек пожелал добра этому животному, или, допустим, помолился за него, или взял его на воспитание, там, допустим, или накормил освященной пищей, или еще что-то хорошее сделал этому животному, и животное, когда почувствует доброту, которая идет от человека, оно начнет об этой доброте думать. Ну так, животное не мыслями думает, а просто настраивается на него, чувствует как бы этого человека. И вот так, когда животное начинает помнить доброту человека, в следующей жизни животное рождается человеком. А если человек помнит доброту святого, то в следующей жизни человек становится святым. Ну, то есть, другими словами, доброта — это сила, которая меняет этот мир. То есть, она все развивает. И есть такие люди, которые любят всех. И даже маленькую букашечку любят, понимаете, так же одинаково сильно, как и человек. Ну, скажешь, ну, зачем букашку любить одинаково сильно, как человека? Я человек. Вот, понимаете, ну, букашка тоже была человеком или будет человеком. Душа имеет право быть человеком. Поэтому святой человек, он видит в перспективе все. Вот он как бы видит, что вот эта букашка, если я помолюсь за нее, через там 2-3 жизни будет человеком. Вот, он одинаково с любовью ко всем живым существам относится этот человек, видит во всем душу. Во всех живых существах видит душу. Это очень редкий случай. Не надо имитировать это, пытаться. Даже, понимаете, святые люди, даже вот святые возвышенные люди делятся на 4 категории, и только 4-я категория, самая последняя, это святой человек вот такого уровня, в котором человек видит душу уже, понимаете? То есть он во всех живых существах. Это очень высокий уровень. Его не надо имитировать. А на санскрите таких людей называют парамахамсы. Хамса означает лебедь, переводится лебедь на санскрите. А парама означает высшее проявление лебедя. То есть самое высшее в лебеде, что он белый, означает незапятнанный, чистый. Ну, то есть святой человек незапятнанный, в нем нет грязи, греха совсем в сердце. То есть он как лебедь чист, но только не снаружи, как лебедь чист, а внутри. Вот. Лебедь плавает только в чистых водоемах. Лебедь не плавает в грязных водоемах, улетает оттуда. И также святой человек, он с грязью в сердце не живет, он плохо ни о ком не думает. Вот. Лебедь молчалив, то есть он просто так там не чирикает, не каркает. Мы не видели, чтобы лебеди много там разговаривали. Вот также святой человек, он попусту не болтает, то есть он только о Боге говорит или о чем-то возвышенном. Вот. Лебедь не смачивается водой, то есть он плавает и не смачивается водой. Точно так же святой человек, он хоть в обществе живет, но грязь общества на него никак не прилипает к нему. Вода — это как общество. Лебедь — это верная птица. Если другой лебедь уходит из жизни, то этот лебедь уже никогда ни с кем не будет строить отношения, только остается в памяти с тем. Так и святой человек, он никогда никого не предает, он верно себя ведет. И лебеди плавают в одном направлении, они не друг друга смотрят, они смотрят вперед. Так и святые люди, они знакомятся, дружат, потому что они хотят вместе идти к Богу. Они строят отношения близкие именно по этому принципу. И это парамахамса, то есть когда человек обладает всеми этими качествами, которые я перечислил, значит, он высшее проявление лебедя, живут в его сердце, значит, он высший, лучший из людей, самый лучший из людей. Доброта в благости. Желание делать добрые дела, нежелание творить зло. Вот это доброта в благости. Я хочу делать добрые дела. Если спросить этого человека, почему ты хочешь делать добрые дела? Он говорит, ну потому что добрые дела делают человека счастливым. Они дают человеку приблизиться к Богу. Они дают человеку возможность очистить свое существование, уйти в духовную реальность. И в ответ ты скажешь, ну так это не бескорыстно вообще, ты хочешь в духовную реальность уйти. Здесь все парятся, как бы, ты не будешь париться. Это что такое? Вот. Ну да, вот это корысть. Но это корысть благости, и поэтому она не является грехом. Запомните это. Корысть благости не является грехом. Я хочу, допустим, в духовную реальность попасть. Ничего страшного, это нормально. Святые люди даже в духовную реальность не хотят. Понимаете, я вам могу привести пример. Один святой человек предстал перед Богом. Представьте, Бог предстал перед ним. И он спросил, проси, что пожелаешь. Вот представьте, если сейчас перед вами Бог как бы предстанет, и скажешь, проси, что пожелаешь. Да сразу там, сколько мне миллионов долларов для полного счастья, сколько мне надо, чтобы никогда не работать и ничего не делать, и всегда все было. Понимаете, вот так примерно человек среагирует. Проси, что хочешь, что пожелаешь, да? Но этот святой человек, вот вдумайтесь, это реальная ситуация, понимаете? И Бог, он никогда не подводит, он выполняет все желания. Этот святой человек попросил у Бога. Он сказал ему, пожалуйста, встал на колени и сказал, пожалуйста, сделай так, чтобы я один гнил в аду, а все грешники оттуда вышли и получили высшее благо, любовь к тебе, и чтобы они все начали, встали на путь служения Богу. А взамен я буду страдать за них, за всех. Нормальное пожелание? Вы можете такое пожелать для своей жизни? Вот вечно гнить в аду за всех грешников, которые существуют в этом мире. Тут за одного-то там, допустим, вот там кому-то там морду дали, а тебя милиция поймала вместо него, и ты кричишь, да это не я, это он. Ну то есть даже за одного-то пострадать не хочешь. Не то, что там за всех грешников в этом мире. Понимаете? Вот это святой человек. У него такие качества, и Господь, он сказал, по твоей милости, просто потому, что ты родился в этом мире, я и так освобожу всех грешников, но тебя в ад отправлять я не буду. Вот, понимаете, он благословил этот святой человек, чтобы все грешники в этом мире очистились. Вот. Вот такая удивительная история. Это называется бескорыстие полное. Почему? Потому что человек наполнен любовью к Богу. Но бескорыстие благости тоже это бескорыстие. И не надо думать, что это корысть. Это бескорыстие. Я хочу делать добрые дела. Зачем? Чтобы очиститься, стать счастливым и отправиться в духовную реальность, полюбить Бога, начать другую жизнь. Вот замечательно. Это бескорыстие благости. Дальше. Доброта в страсти. Быть очень добрым, вот по-настоящему добрым. Вот по-настоящему, понимаете, без всяких преувеличений. И творить добрые дела по-настоящему, без преувеличений. Вот. Но только к своим родственникам и близким. Но при этом по барабану на всех остальных, по барабану. Вот это называется доброта в страсти, запомнили? Ну, то есть все как бы, это моя хата с краю, я ничего не знаю, но мои дорогие, все, мои дорогие, я вас люблю, буду по-доброму всем заботиться, помогать, я такая добрая мама. А все остальные, да пошли вы все вообще. Вот, допустим, пришел в гости Петя к моему мальчику. Вот к моему мальчику пришел Петя. А я приготовила только на своего сына. Олег Геннадьевич, понимаете? Вот вопрос. Я должна этого Петю кормить вообще или нет? Петя, иди погуляй. Вася будет кушать. И Петя пошел гулять. Теперь сразу возникает вопрос. А что получится-то? Вот мы говорим как бы доброта. Определение доброты я вам уже дал. Доброта – это когда что-то хорошее получается как конечный результат. Но понимаете, я не знаю ни одного проявления доброты в страсти, чтобы получился хороший конечный результат. Вот в данном случае получится следующее. Когда Петя, ваш мальчик, или там Вася, ваш мальчик, вырастет, станет уже Василий Петрович, допустим, он вырастет, вот, возьмет себе какую-нибудь девушку замуж, то вы уже не будете членом семьи, понимаете? Вы мама, вы будете родственником, родственником, чуть подальше, понимаете, да? Вот такое преобразование в вашей жизни, в отношениях с вашим Васенькой произойдет. И так как вы выгоняли его дружков из дома, он вам тоже скажет примерно так. Мамочка, мы тут кушаем, ты подожди, пожалуйста, вот мы покушаем, а потом поговорим. Почему? Потому что ты делала то же самое. То есть ты, он, как ты его настроила, так он и будет жить. То есть я живу вот для кого? Для вот близких членов своей семьи. У человека всегда самые близкие члены семьи – это жена и дети, запомните это. Родители не являются такими близкими членами семьи, если человек не воспитан в благости. А вот когда человек воспитан в благости, тогда человек из чувства долга будет заботиться о родителях больше, чем о своих детях. Понимаете, из чувства долга он это будет делать. Не потому, что у него такое чувство к родителям будет возникать. Чувство такого к родителям возникать не будет. А вот из чувства долга он будет это делать, потому что его так воспитали. Потому что когда приходил Петя домой, мама говорила, ты сначала Петю накорми, а потом сам садись кушать. Вот это называется доброта по отношению к своему сыну. Видите, доброта в страсти не включает этот пункт. Ну то есть если человек имеет доброту в страсти по отношению к своим родственникам, результатом будет эгоизм. Результатом не будет то, что, вот, допустим, мама говорит, сынок, ну ты посмотри, я всю жизнь ведь тебе отдала. Почему ты такой эгоист вырос? Ну вот потому и вырос, что ты проявляла доброту в страсти. Доброта в страсти рождает только эгоизм. Ничего другого она не рождает. Не ждите, если вы заботитесь о своих родственниках, о своих детях в отрыве от других людей, от других членов общества, ваши дети никогда не вырастут добрыми людьми. Это просто невозможно, дорогие мои друзья. Поэтому в семье всегда должны быть гости. Нужно всегда, чтобы ваши дети служили людям, и тогда они будут добрыми. Вот, допустим, Петя в песочнице играется, подошел другой мальчик. Надо сразу ему сказать: Петенька, теперь ты должен играть вместе с ним. Петя говорит: мама, я не хочу с ним играть, это мои игрушки. Вот, надо сказать: хорошо, ты играй со своими игрушками, а я буду играть с этим мальчиком. Ну, то есть не надо мальчика Петю ругать: ты злой. Ну, естественно, все дети, они хотят себе что-то, это инстинкт, понимаете, то есть они мои игрушки. Но надо показывать доброе поведение в ответ. Надо говорить: ты играй со своими игрушками там у себя, а мы будем с мальчиком играть вместе. Он скажет: мама, я хочу, чтобы ты со мной играла. Я с тобой буду играть только тогда, когда ты будешь с мальчиком играть. А иначе я с тобой не буду играть, потому что ты жадничаешь. И все. То есть мама объяснила мальчику, он немножко покапризничал, а потом начал соглашаться, что играть надо всем вместе. И постепенно это с годами привилось в его сердце. И он уже один играться не хочет. Он один ничего не хочет, он хочет вместе со всеми. Он приглашает друзей в дом. Он любит служить людям. И вот это вот качество уже называется доброта в благости. А другой доброты по факту и не существует. То есть если вы добрый, ну, допустим, вот, допустим, взять тигра. Это доброе животное или нет? Или льва? Вот доброе животное или нет? Я вот видел, как тигр один напал на слоненка. Представляете, маленький слоненок, он такой беззащитный, вообще там начал его, как бы бросился на него и свалил его. И другой тигр подходит, и они такие ласковые такие друг другу, начинают жрать прямо живьем, жрать этого слоненка, понимаете? Вот такие съемки веселые. И слониха там стоит и трубит там, воет рядом, видит, как его съедают, его ребенка. Но ничего не может сделать там. Там несколько тигров, они там порвут эту слониху в два счета. Вот. Вот такая история, понимаете? То есть, а если взять этих тигров, они так любят своих детей, так любят свою тигрицу. То есть они вообще просто, ну просто обожают вот друг друга, понимаете? Вот обожают просто, если посмотреть на их отношения личные. Но при этом они могут порвать кого хочешь. Параллельно, причем, понимаете, вот это называется доброта в страсти. Это доброта на что похоже? На доброту диких животных. Это не то, что что-то хорошее, доброта в страсти. Это животный тип доброты, понимаете? Это ну, ничего, даже человеческим ничем не пахнет. Если вы заботитесь только о своих детях, и остальные вам все по барабану люди, ничего, ничем человеческим это не пахнет. И поэтому не удивляйтесь, если этот мир вас не защищает, что он вам не дает прибежища, защиты. Если вы замкнуты на своей семье, вам больше вас никто особо не интересует в этом мире, не удивляйтесь, что этот мир не помогает вам в трудную минуту, что вы остались одиноки в трудную минуту. Не удивляйтесь этому. Это потому, что у вас не было никакой доброты. Доброта в страсти — это просто доброта к себе. Потому что... А это и есть эгоизм, кстати. Вот я добр к себе. Я добрый человек. Ну, кому ты добр? К себе. Вот это и есть эгоизм. Понимаете? Я себя люблю. Вот. Это и есть эгоизм чистейшей воды. Вы скажете: ну как же, я и люблю своего ребенка, при чем тут я? Сейчас объясню. В ведах есть понятие, два понятия эгоизма. Первое понятие — это я, а второе понятие — мое. Вот, допустим, есть моя рука. Эгоизм распространяется на мою руку? Распространяется. Мой ребенок. Распространяется эгоизм? Распространяется. Моя жена. Моя машина. Вот... Моя квартира, все, что мое, ничего, никакой доброты здесь нет. Это инстинкт самосохранения, это просто эгоизм расширенный. Есть я, есть мое. Мое означает доброе отношение к себе. Запомнили? Если ты доброе отношение к ребенку своим проявляешь, к своим близким, это доброта к себе, просто она расширенная. Настоящая доброта – это когда человек по-доброму относится ко всем остальным. И естественно, что эта доброта распространяется также и на близких, потому что когда ты показываешь правильный пример доброты, то тогда близкие тоже очищают свое существование и перестают быть злыми. Вот по этой причине, понимаете, люди, допустим, заботятся друг о друге. Вот если как бы есть доброта, ну как можно бросить человека? Вот представьте, вы с мужем жили, допустим, заботились друг о друге, один, потом бац, он сваливает. Это частое явление. Или жена сваливает от мужа с детьми прям, понимаете, у них было трое родственников у мужика, вот это еще вот прикольнее. Вот когда муж сваливает, допустим, от жены с двумя детьми, он уходит один, понимаете, это еще ладно. Но когда жена сваливает, она уходит втроем. То есть, понимаете, вот жил мужик, как бы не тужил, потом бац, его жена сваливает вместе со всеми его детьми. То есть он, получается, вообще один остался, у него никого не осталось в жизни. Вот это весело, понимаете, вот это прикольно получается. И тогда возникает вопрос. А где здесь доброта? Вот мы с тобой вместе жили столько лет. Почему ты не проявил ко мне доброту? А потому что, мои дорогие друзья, доброты-то никакой и не было. Потому что, когда человек заботится о своих близких, это просто забота о самом себе. Это не является полной степени добротой. Понимаете, почему он свалил? Если бы была доброта, вот такая бескорыстная, чистая доброта в отношениях с близкими людьми, тогда никто бы не уходил, никто бы не бросал друг друга, потому что совесть бы всегда срабатывала. Но запомните, когда человек живет только для себя и для своих близких, совести в этом никакой нет. Вот это вот четко надо усвоить. Поэтому если у вас вот такая жизнь, вы замкнуты друг на друге, на себе, нет гарантии, что от вас уйдут, бросят вас. Потому что то же самое, вот понимаете, человек живет с вами, вот он любит вас, вы для него близкие. Вот попытайтесь понять, как доброта в страсти работает. Вот он любит вас, вы для него слили. Да он сердце готов помотать, да мои дорогие. Понимаете, теперь он полюбил другую девушку. Вот он полюбил другую девушку, вот реально полюбил. Дальше кто для него будет близким? Это девушка. А вы кем для него станете? Чужими. Все. Это называется доброта в страсти. Кого люблю, о том и забочусь. Вот у тигра то же самое. Вы знаете, что если тигра с чужой стаи, его тоже могут порвать. Тигры тоже между собой дерутся, между прочим, и очень жестоко. Почему? Потому что из чужой стаи. Вот. Не наш тигр, не наш. Ну, к тиграм, как бы, если все тигры к тиграм были добрыми, это уже как-то круто, уже более-менее нормально. Понимаете? Это уже доброта в благости. Но тигры добры только к своим тиграм. Чужим они не добры. Они тоже с ними сражаются и так далее. И что такое доброта в невежестве? Ну, например, быть добрым в результате сильного испуга или потрясения. А потом перестать быть добрым. Вот, допустим, летишь с 5-го этажа, ну, с 9-го, и пока летишь, думаешь, о, да я сейчас, как бы, Господь, спаси меня, я всех буду любить, как бы, всех буду любить, вообще все деньги свои в храм пожертвую, все, как бы, поменяю жизнь, молиться каждый день буду, спаси меня, пожалуйста. Ну, раз там по дороге зацепился за корягу, за ветку там, ну, и не упал до земли там, ну, или там, допустим, ветка тебе помешала сильно упасть, такой встал, ну, пока летишь с 9-го этажа, чего только не подумаешь. Вот, понимаете, то есть уже желание служить всем закончилось в этот момент. Это называется доброта в невежестве. Ну, то есть человека испугали, он сразу начал всем помогать, заботиться. Или, допустим, я видел такой случай. Человек бил жену, бил. Потом раз жена решила уходить, ну, бросить его. И он как-то так испугался, что сразу начал стал таким добрым. Начал о ней заботиться, там, ухаживать, все, как бы, вот. Потом, как она передумала уходить, опять начал бить. Ну, то есть, вот тебе и доброта в невежестве. То есть, человек добрым становится в результате сильного испуга. Вот его испугали, и он сразу стал хорошим. Вот. А потом, когда он пришел в себя, опять стал плохим. Это называется доброта в невежестве. Ну, то есть невежественные люди, они вообще, они любят только себя, понимаете? Вот, ну, в чем разница между добротой в страсти и добротой в невежестве? Вот доброта в страсти — это когда я люблю себя и люблю мое еще, понимаете? Вот я люблю своих детей, свою страну, свою веру я люблю, понимаете? Свою веру. Ну, то есть доброта в страсти, все, что свое, вот мое все, это я по-доброму. А не мое, и я ненавижу все. Это доброта в страсти, понимаете? То есть человек добрый вроде, к своему все, что мое, моя нация, моя вера, моя семья, моя страна. Вот. Все, что мое, я люблю. Все, что не мое, не люблю. Это доброта в страсти. Запомнили? А в невежестве доброта – это только то, что со мной связано. Мое уже здесь не участвует. Вот в этом разница. Вот человек в невежестве, он просто никому не добрый, кроме себя родного. Понимаете, вот к себе родному он очень добрый, к себе родному, но больше ни к чему. Вот это называется доброта в невежестве. Понятно, да? Теперь дальше изучаем, что такое доброта. Оказывается, доброта без знания невозможна. Существует такое определение доброты. По-настоящему добр тот, кто умеет сказать человеку ровно столько истинного знания, сколько тот может принять и переварить. Вот это и есть настоящая доброта. Как меня часто обвиняют. Почему ты людям не даешь сразу любовь к Богу? Я говорю, я не могу. Люди не могут это принять. Это неправильно. Надо сразу давать. Надо прямо людям давать любовь Богу. Так мне говорят. Попробуй, если ты такой шустрый. Людям сразу любовь Богу дать, чтобы они почувствовали высшее знание, получили в свое сердце. Невозможно. Человека надо развивать. По-настоящему добр тот, кто умеет сказать человеку ровно столько истинного знания, сколько тот может принять. Вот это и есть доброта. Но если человек начинает людям шпарить то, чего они принять не могут, это, в этом нет никакой доброты, это злоба. Но при этом, понимаете, это злоба, прикрытая знанием, опять же, знанием. Есть две категории праведников. Вот вы сейчас разберитесь в этом, это очень важный вопрос. Есть две категории праведников. Одна категория праведников называется персоналисты, а вторая категория праведников, тоже праведников, называется имперсоналисты. Так вот, чем отличаются персоналисты от имперсоналистов? Вот вы в храм, допустим, заходите, люди делятся на две части. Первая часть, они подходят к вам, говорят: «Ой, мы так рады вас здесь видеть вообще, заходите, пожалуйста, вот вам там то, если хотите, мы вам расскажем, чем мы здесь занимаемся, можем вас накормить». То есть полностью вот принятие человека, спасибо вам, что вообще к нам зашли. Это персоналисты. Теперь имперсоналисты. Они как коршуны к вам подскакивают. «Бесплаточка, а ты вообще нашей веры или нет? Что ты сюда пришла?» Ну то есть имперсоналисты, они сразу как бы подскакивают человеку и начинают его душить сразу, мучить как бы. «В ёбке короткой зашла в храм!» Вот, понимаете, то есть они вообще не воспринимают то, на каком уровне находится человек. Вот, допустим, приведу пример одного наставника. Вот, допустим, в храмах в Индии нельзя заходить в обуви. Там все разуваются перед входом в храм. Вот. Ну и одна идет лекция, духовный учитель читает лекцию, и одна женщина вот, заходит в обуви и пошла на лавочку садиться. В обуви прямо, в храм. Это в Индии происходит. Вот. И его ученики такие вскакивают и как бы ее порвать там, вышвырнуть из этого храма, потому что она в обуви зашла. И он говорит: стоять, не трогайте, пускай женщина сидит, слушает лекцию. Все, и она даже не узнала о том, что нельзя заходить в храм в обуви. Она потом только об этом узнала. Вот, когда об этом пошла речь. так ее никто не тронул. Ну, то есть, другими словами, это персоналист — это тот человек, который понимает уровень развития человека и дает ему ровно столько, сколько тот может понять, принять. Имперсоналисты — это люди, которым по барабану развитие человека, им все равно. Им главное втесать в мозги человека свою правду. Вот эти имперсоналисты, это кто такие? Это люди, они без разбора, они впихивают человеку свою правду, им все равно, примет он или нет, им не имеет никакого значения. Главное, чтобы я давал людям знания. То есть он идет и просто впихивает то людям, что те вообще просто не могут понять и принять. Вот это имперсоналисты. Они не учитывают развитие человека. Конечно, бывает такое, что человека столько любви, он может дать человеку, допустим, духовную книгу или дать человеку молитву какую-то. Но при этом у него столько любви, что человек просто принимает от него это, потому что он видит, что это хороший человек. Видите, само по себе там давать человеку то, что он не переварит, еще не означает, что ты имперсоналист. Вопрос, как ты даешь, понимаете? Если ты, допустим, духовную литературу человеку даешь какому-то, или какую-то молитву секретную там какую-то, но при этом ты по-доброму относишься к нему. Поймет он, поймет, не поймет, не поймет, примет, примет, не примет, не примет, не имеет значения. Это персоналист. Он ничего не требует от человека. Но кто такой имперсоналист? Он заставляет человека верить в Бога так, как верю я. Или заставляет человека принять свою правду. Вот, допустим, в семье идет скандал. Вот жена ругает мужа, муж ругает жену. Это персоналисты или нет? Я сейчас вам объясню. Персоналисты — это те, кто понимают человека. Вот если ты... персоналист — это тот, кто чувствует личность. Персонализм вообще идет от идеи, что Бог — это личность. Когда человек чувствует Бога как личность, он всех людей будет чувствовать как личность. Означает, что он никогда не будет ругаться с женой. Почему? А потому что он ее понимает, почему она так себя ведет. Все. Это называется доброта. Запомнили? Доброта без персонализма не бывает. Если ты... персоналист, если ты понимаешь личность, ты никогда не будешь с ним ругаться. Чего ругаться? Тут все понятно, почему он так себя ведет, все понятно. Вот. Если тебе все понятно, что ругаться тогда? Если ты ругаешься, значит, ты имперсоналист. Ты доказываешь свою правду наперекор правде другого человека. Все. Вот это имперсоналист. То есть у нас в сердцах у всех, в основном, у всех есть этот имперсонализм. Желание доказывать всем свою веру, свою правду, отстаивать свою позицию. В этом нет никакой доброты. Имперсоналисты — недобрые люди. Хоть они могут заниматься духовной практикой, они могут быть праведниками, но при этом недобрыми. Понимаете? Еще раз, вот смотрите, если человек праведник, он молится Богу, он делает добрые дела, там, ну как бы раздает пищу, может ли при этом быть человек недобрым? Вот запомните, если человек личностно не относится к Богу и к живым существам, он может при этом молиться и даже раздавать пищу, но при этом ему на всех наплевать. Понимаете? Он просто делает то, что он должен делать для своего блага. Вот здесь вот чувствуете разницу, да? Он зачем раздает пищу? Чтобы не было блага. Понимаете? А эти люди, да, они как свиньи. Они не знают Бога. Я знаю Бога. Они не знают Бога. Они как свиньи. Вот. Понимаете? То есть кто такой имперсоналист? Имперсоналист — это тот, кто свое благо ставит выше блага других. И тот, кто не чувствует личности, он чувствует свою правду только. Вот у него есть своя правда, своя истина в сердце, а на остальных ему по барабану. Понимаете, в каждой вере есть персоналисты и имперсоналисты. Запомните, имперсоналисты — это люди, которые только для своего блага, только для своего блага занимаются духовной практикой и желают освобождения от материальных страданий, они не желают никому помочь. И они не чувствуют Бога как личность, эти люди. Никогда не могут быть по-настоящему добрыми. Доброта всегда проявлена только к личности. Нет личностных отношений с Богом и с людьми, и живыми существами. Значит, тогда ты не можешь быть добрым. Вот приведу пример, допустим. Представьте такую картину. Допустим, человек, вот, допустим, у него дома собачка. Он ее вообще любит, обожает, у него есть имя. Собачка спит на рядом с ним на подушке. Вообще лучший друг вообще на земле. Понимаете? И при этом человек режет поросенка и ест его. И собачку угощает. Хорошо. Я вам приведу другой пример. Вот другой пример, прямо противоположный. У человека в доме живет поросенок. Я такое тоже видел. В доме живет поросенок. У него есть имя, там штанишки даже. Он бегает, хрюкает, как член семьи. Вот залазит на кровать, ложится. Ну, чистый поросенок. Его стирают, естественно. Он чистый поросенок. Не грязный, как на улице. Вот. Но это поросенок, понимаете? То есть он хрюшка. Натурально хрюшка. Вот. Но она член семьи. Ее любят. И в этой семье хрюшек не едят. Хрюшек не едят, понимаете? Но при этом едят других животных. Теперь сразу возникает вопрос, а почему хрюшек-то там не едят? Да потому что они личностно относятся к хрюшкам. Вот они почувствовали, что хрюшки — это нормальные, почти что люди, нормальные живые существа, потому что животные — это... Ну, они почти что люди, понимаете? Животные почти как люди, они, у них есть эмоции, есть чувства, у них есть как бы совесть, они, им стыдно становится иногда. Но они при этом не могут принимать решения, то есть у них слабый разум. Это фактически в ведах сравнивается как ребенок на уровне там несколько недель развития. Ну, то есть, сейчас вам объясню. Вот смотрите, есть животные разного развития. Это сравнивается со стадиями развития ребенка. Вот, допустим, ребенок родился, он, допустим, живет один день всего. Есть животные, которые на таком уровне сознания находятся. Есть дети, которые живут две недели. Маленький ребенок двухнедельный. Он уже больше понимает. Есть животные на этом уровне сознания. Допустим, есть месячные дети, месячные. Есть пятимесячные дети, допустим. До определенного уровня сознания, пока ребенок не начинает говорить, в это время у него разум еще не включен. Потому что разум включается только через слова. Запомните, как только ребенок начинает понимать слова и говорить, в этот момент он уже отличается от животного. До этого момента ребенок еще мыслит и думает так же, как животное. Он, у него есть эмоции, у него есть чувства, там, стыд, совесть, все это есть, но нет возможности выразить себя и нет возможности принять решение. Вот до этой стадии есть разные градации животных. Даже вот обезьяны, допустим, это с точки зрения, вот, они самые развитые животные, они уже много чего понимают. Но они при этом не могут принять правильного решения. То есть они живут только в угоду своих желаний. То есть они абсолютно жадные. Все животные абсолютно жадные. У них нет доброты в полной степени слова. У них есть доброта к своим родственникам, близким. Но у них нет доброты в полной смысле слова, потому что доброта начинается только с разумности. Когда человек становится разумным, он тогда может уже что-то сделать для другого человека, который не связан с ним родственными связями там, и так далее. Вот таким образом, по-настоящему добрый — это тот, кто умеет человеку сказать ровно столько с правды истинного знания. Правда — это истинное знание. Сколько тот может понять. Вот это запомните, это персоналист и по-настоящему добрый человек. Потому что есть другие люди, которые сразу тебе всю телегу знаний вываливают, им по барабану, готов ты принять или нет. Ты заходишь в храм, они сразу на тебя платочек напяливают, не хочешь напялить, пинка под зад, иди из храма. Или если у тебя другая вера, вообще сразу пинка под зад. Вот. Даже без платочка. Это означает имперсоналисты. И эти люди по-настоящему добрыми быть не могут, потому что у них нет личностных отношений с Богом. Они в храме для того, чтобы очистить свое существование. Они в храме не для того, чтобы помочь другим. Они хотят помочь только себе. А доброта, мы говорили, это желание помочь другим. Дальше движемся вперед. Доброта – это качество, изначально свойственное душе, и обозначает склонность к чуткости по отношению к другим, способности быть непритязательным и иметь мягкое сердце. Вот что такое доброта. Давайте разберем подробно. Доброта — это склонность к чуткости по отношению к другим. Я говорил, персонализм. Вот что такое доброта по отношению к жене? Доброта по отношению к жене означает способность понять, почему она так говорит, почему она так мыслит, вот почему у нее такое поведение. Если ты способен, значит, ты добр по отношению к жене. Если ты понимаешь, почему ребенок так себя ведет, или бабушка, допустим, так себя ведет, как она себя ведет, ты способен это понять, значит, ты добр по отношению к ней. Если ты не способен понять, почему человек так себя ведет и так делает, никакой доброты у тебя в сердце нет. Ты просто как бы благосклонен, будем так говорить. Доброта — это чуткость, означает персонализм. Способность быть непритязательным. Что это значит? Непритязательность в буквальном смысле слова — вера в то, что человек поменяется к лучшему. Вот что такое непритязательность? Вот, допустим, человек не может бросить пить. Ну, допустим, я подхожу к нему и говорю: «Да ты, пьянчуга, пошел вон с моих лекций!» Почему? Это доброе поведение? Нет. Почему я так себя повел? Потому что я не верю, что он может стать лучше. У меня нет веры. Что такое непритязательность? Вот, допустим, человек говорит: «Я пью». Я говорю: «Ну ничего страшного, подумаешь, пьешь, садись, слушай лекцию». Вот. Что, я согласен с пьянством? Нет. Просто я верю, что если человек будет слушать лекцию, он постепенно перестанет пить. И у меня тысячи примеров, я даже свою кандидатскую диссертацию на этих фактах защитил, 50% людей, которые слушают мою лекцию, как минимум, ну, максимум до 2 лет, 50% людей полностью бросают пить. Вот человек 2 года слушает лекции, до свидания, спиртное, а остальные люди все сокращают дозы. Вот. Все, вот я в это верю. Поэтому человек говорит: «Да, слушай, я, да, знаешь, да, вот, люблю немного выпить, и можно мне лекцию послушать вообще или нет?» Я говорю: «Можно, садись, слушай лекцию, все нормально. Но только когда ты хочешь послушать лекцию, ты в этот день не пей. Вот в этот день не пей, а дальше пей сколько хочешь. Нет проблем. Но когда решил лекцию послушать, в этот день не пей». Все, у меня такие случаи были, люди бросали пить. Вот он не может без спиртного, но он любит лекции слушать. Он слушает, постепенно приходит время, он бросает. Почему? Потому что человек тянется к знанию, и приходит время, знание же имеет стадии. Сначала человеку интересно послушать, потом дальше он чувствует, что надо себя менять, но у него нет сил. Потом он начинает менять свою жизнь постепенно, потом у него появляются силы менять что-то конкретное и так далее. Идут стадии определенные. Первая стадия — это тяга вот к знанию. Первая стадия. И что такое непритязательность? Означает вера, что у человека все получится. Вот, допустим, жена очень капризно себя ведет. «Мне это не нравится, это не нравится». Почему так она себя ведет? Потому что она женщина. Она очень чувствительна. Все женщины очень чувствительны, им постоянно все не нравится. Вот. Что такое непритязательность по отношению к женщинам? Это как бы ничего страшного. Все поменяется. Если женщина чувствует в себе доброту, она уже не такая чувствительная. Она уже не чувствует опасность от человека, не раздражает ее человек, потому что она чувствует доброту, и все. И если человек верит в это, он не притязателен по отношению к женщине, а капризничает, он не реагирует. Почему? Потому что он верит, что все поменяется. То есть что такое доброта? Непритязательность. Что такое непритязательность? Вера в человека. Запомнили? Если ты не веришь в человека, то начинаешь как бы пытаться его, ну как бы раздражает он тебя, ты начинаешь его пытаться менять быстрее. Но если ты не трогаешь человека, он постепенно рядом с тобой меняется, значит, ты непритязательный, значит, веришь, что все будет хорошо, что человек поменяется. Если не веришь, значит, ты притязательный, раздражительный, не принимаешь человека, значит, не веришь возможность людей меняться. Не веришь в доброту. Потому что если ты имеешь доброе сердце, находишься рядом с человеком, живешь рядом с ним, он там, что хочешь, все виды грехов делает, он будет меняться к лучшему просто потому, что ты добр к нему. Это говорят Священные Писания. Запомните. Вот вы живете, доброе отношение к человеку имеете, он при этом непонятно как живет. Он будет меняться. Когда солнце восходит, все тени исчезают. Солнце — добро по отношению к теням. Вот они все исчезают. То есть все остается только солнце. Вы рядом, взошло солнце, ваши работы над собой, рядом с вашими родственниками, не трогайте их. Придет время, у них все поменяется. И это будет естественный процесс перемены. Вы тогда поймете, как медленно меняется человек. Вы, не трогая человека, увидите, как естественно и медленно меняется человек. Вот, допустим, я 5 лет назад начал бегать. Вот жена со мной побежала, начала бегать, потом бросила. Ну, как все женщины делают. И если я ей говорю, надо вот бегать, спортом заниматься, чтобы быть здоровым, она говорит, ну вот и бегай. Надо же, конечно, вот и бегай. Вот. И я вот и бегал. Вот. Но, понимаете, я при этом понял тогда вначале, что я недобр по отношению к ней, потому что я притязательный, я хочу быстрее сделать то, что так быстро не делается. И я просто занимался, работал над собой рядом с ней, но при этом ее не трогал. И пришло время, она начала ходить на длинные дистанции. Сейчас раз в неделю по 4 часа ходит, очищает полностью свой организм. Я думаю, что для женщин это естественно именно ходить, а не бегать, потому что тело ленивое и очень трудно бегать. Вот именно. Женщина, женское тело бежит с трудом, там, оно тяжелое, такое ленивое, и бегать в нем очень тяжело. В нем. Вот как надеть, допустим, кирзовые сапоги надеть и бегать в них, очень тяжело. Вот так же в женском теле. Вот на тебя надето женское тело, как бы в нем бегать тяжело. Некоторые женщины даже в женском теле умудряются бегать, это хорошо. Но остальные должны ходить. Длительная ходьба также очищает организм, как и бег. Но только бег надо 2 часа, чтобы полностью очистить организм, а идти надо 4 часа. Ну и вот она начала ходить сама. И сейчас такая энтузиастка, вокруг нее уже табун организовался этих других девушек, которые тоже начали, так сказать, вдохновляться. Вот такой процесс. Без знания доброта не бывает. Доброты без знания не бывает. Например, Платон сказал, что никто не знает, что такое смерть. Может быть, смерть станет для человека величайшим благом. Вот, допустим, для святого человека смерть – величайшее благо, он уходит в духовный мир. И однако все ее страшатся как бы в сознании, что она величайшее зло. Видите, то есть, если мы чему-то боимся в жизни, значит, это зло. Вот это ответ на вопрос из Литвы, почему все как бы, вот я делаю добрые дела, а вокруг мои близкие не понимают этого и страшатся, и злятся, потому что они не понимают. Ну, то есть, если человек ничего-то не понимает, ему может казаться даже добро злом. Такое может быть вполне. Давайте разберем с вами отличие доброты от слабости сердца. Вот этот вопрос был задан. Чем отличается доброта от попустительства или слабости сердца? Сначала разберем, что такое добрый человек. Вот, или мягкий сердцем. Понимаете, вот мы дали определение «иметь мягкое сердце». Что значит «мягкое сердце»? Это не означает попустительство в сердце. Мягкое сердце — это другое. Давайте разберем отличия. 4 отличия есть. Что такое мягкое сердце? Разбираем. Добрые люди воспринимают очень легко строгость в адрес, в свой адрес и лишение. Вот как определить, что у человека мягкое сердце? Вот ему строго, допустим, что-то говоришь, а он легко это воспринимает. Это значит, что у человека мягкое сердце. А если у человека говорить строго, и он нелегко это воспринимает, он так не может принять даже от старшего как бы строгость, значит, у него не мягкое сердце. Что значит не мягкое сердце? Это значит, там много грехов, понимаете, совершено. Оно не переваривает к себе строгость, не принимает, тяжело ему принять. Второй признак мягкого сердца. Мягкое сердце проявляет доброту в соответствии со знанием. Не так, как «Ой, я так сейчас хочу вам доброту свою проявить». Вот. Нет. Никогда возник эмоциональный порыв, а в соответствии со знанием. Сначала человек подумает, это правильно, вот Бог будет рад. Как определить, что Бог будет рад моему поступку? В Священных Писаниях написано все, чему Бог рад и чему Бог не рад. Поэтому вот когда Богу нравится мой поступок, я его совершаю. Богу не нравится, я не совершаю. Поэтому человек проявляет свою доброту, если у него мягкое, по-настоящему мягкое сердце, он проявляет свою доброту в соответствии с Священными Писаниями. Ну, допустим, жена подходит к тебе и говорит, слушай, разреши мне с любовником поспать. Вот, допустим, в некоторых культурах, я не буду называть каких, там считается, ну, как бы человек же свободный, вот он свободный. Доброта, что значит доброта к человеку? Вот дать ему возможность свободно жить, ведь он же, вот это его жизнь, вот дать ему, вот я добр по отношению к жене, иди, моя дорогая, поспи с любовником. Я добр по отношению к тебе, вот иди поспи с любовником, моя дорогая. Раз тебе хочется, поспи с любовником. А Богу это нравится? А Богу вообще это не нравится. Это называется разврат в Священных Писаниях. И поэтому человек говорит, нет, моя дорогая, я тебе не разрешаю. Почему? Потому что Богу не нравится. Богу не нравится, вот вроде бы, ну ты не добрый, ты злой человек вообще, мне хочется с ним поспать, понимаешь? Вот, как бы не факт, что я должен тебе разрешить, хочется тебе или нет. Если Богу не нравится, это бессовестный поступок. Что значит бессовестный? Что такое совесть? Совесть — это Бог. А что такое бессовестный поступок? Тот, которым Богу не нравится. Ты бессовестный человек. Значит, совершаешь бессовестные поступки. Те поступки, которые Богу не нравятся. Понимаете, если Богу поступок не нравится, то тогда ты не можешь его совершать. Вот, допустим, в прошлой эпохе, вот послушайте, в прошлой эпохе, когда мужчины были очень богатыми людьми, сострадательными, добрыми, они могли в качестве исключения брать по две, по три, там, по четыре жены себе. Столько, сколько он может потянуть. А женщины были настолько смиренными и добрыми, что они воспринимали вторую жену, там, третью жену мужчины как сестер. Понимаете, это я говорю про прошлые эпохи. Услышали? В Ведах говорится, в эту эпоху люди не обладают такими качествами, поэтому в эту эпоху нельзя брать вторую жену. Теперь смотрите, мужчина, приведу пример. Мужчина развитый, духовно развитый человек, понимаете? Мужчина говорит, много одиноких женщин. Нужно позаботиться о них. И поэтому я себе беру вторую жену, чтобы заботиться об одиноких женщинах. Понимаете? И жена при этом воет как белуга. Потому что она не может как бы принять как сестру вот чужую тетку, которую он привел к себе в дом, позаботиться о ней. И он говорит, в Священных Писаниях написано, что можно иметь две жены. Даже в Ведах, понимаете, это написано не то, что в мусульманских писаниях. Вот. Но понимаете, вопрос ведь не в этом, можно или не можно, а вопрос, куда ты попал. Вот понимаете, если ты попал в эту эпоху, в которой мы живем, то мужчина не может брать вторую жену. Богу это не нравится. Он написал в Священных Писаниях, для этой эпохи нельзя иметь вторую жену. Можно иметь только одну. Вот. Если Богу это не нравится, значит, ты не можешь, не имеешь права это делать. Это уже не является добрым поступком, потому что твоя первая жена будет от этого страдать и мучиться. И ты таким образом сделал ее несчастной. Тогда в чем заключается твоя доброта? И вторая тоже будет несчастная, это 100%. Обе будут несчастны, ты один будешь балдеть, да, тебе классно. Но рядом с двумя несчастными людьми как ты будешь счастливый? Не будешь ты счастливый тоже. Поэтому вот ничего доброго в этом нет. То есть поэтому человек должен проявлять доброту в соответствии со знанием. Он не должен думать, что вот я проявляю доброту, потому что мне так показалось. Понимаете, изучи сначала это, поизучай Священное Писание, является ли это добротой или нет. Или, допустим, там вот в Москве разок объявление, проводится фестиваль пива, первая кружка для всех бесплатно. Это как бы доброта или не доброта вообще? Фестиваль пива. Давайте разбираться. Если человека поют, а как бы спиртное, знаете, вот я когда открыл в словаре, просто по понятиям, есть словари, там ожогов, там еще по понятиям, да, что это такое. Вот там написано этиловый спирт, тире, наркотик. Понимаете? Наркотик. То есть, а пиво это что такое? Это спиртозадержащий напиток. Вот. И ты вот даешь наркотики людям бесплатно. Ну, в чем тут за доброта? Понимаете, никакой доброты нет. А если еще учесть, что когда человек первую кружку пива выпивает, у него слетает разум сразу, и ему хочется вторую. Ну так это же чистейший как бы прием для продажи. То есть на этих фестивалях пива они намного больше прибыли получают, чем просто от продажи. Это всем известно. Вот. Ну то есть это просто маркетинговый ход, никакой доброты здесь нет. Ну то есть доброта это означает правильно совершать пожертвования. Не такие пожертвования, которые гробят людей или которые тебе выгодно делают, а пожертвования, которые приносят благо людям. Итак, проявлять свою доброту в соответствии со знанием. И до этого мы говорили, если человек претендует на то, чтобы быть добрым, мягкое сердце иметь, тогда он должен посмотреть, как он реагирует на строгость в свой адрес. Если его адрес строгость прозвучала, он как бы нормально, по-доброму, значит, у него мягкое сердце. Если он свою доброту в соответствии с Священным Писанием проявляет, в соответствии со знанием, вот это я разрешаю, то не разрешаю, потому что это Богу не нравится. Бог сказал нельзя, вот это нельзя делать. Я это не делаю. Это называется доброта. Понимаете, не то, что вот мне захотелось так сделать, а как надо. Теперь дальше. Мягкое сердце означает, что твой характер, твое поведение проявляется одинаково мягко ко всем. Ко всем. Вот понимаете, я такая добрая, мой сыночек, моя лапочка. А ты что, пошел вон! Понимаете, то есть как на другого сыночка. Одинаково мягко ко всем. Вот если ты одинаково мягко ко всем относишься, значит у тебя мягкое сердце. А если ты к своему сыночку вот мягко, вот мой сыночек извозился весь в грязи, да лапочка ты моя, я тебе сейчас помою и постираю. А ты, Вась, что тут весь грязный пришел, как свинья, иди мойся. Вот одинаково добро ко всем, понимаете? Если извозились оба, значит оба хорошие. Вот, ну то есть нет различий, вот. Или, допустим, мой ребеночек подрался с кем-то, да, оба в синяках, оба как бы махают, и ты подбегаешь и говоришь, ты что, моего сына бьешь, и пошла его лупасить. Одинаково, по-доброму, ко всем. Ну то есть не он лупасит твоего сына, а они лупасят друг друга. Если ты это понимаешь, значит, у тебя есть у тебя мягкое сердце. Если ты понимаешь, что они лупасят друг друга, а не твоего ребенка лупасят, вот тогда у тебя мягкое сердце. Но если ты не понимаешь этого, ты считаешь, что лупасят только твоего ребенка, значит, у тебя сердце не мягкое, оно жесткое. Мягкость к своему ребенку означает мягкость к себе. Это не означает доброта. Тигры тоже очень добрые, нежные по отношению к своим. Вот, допустим, один человек, это реальный факт, один человек завел к себе волка, он как бы сначала волчонком был, потом подрос такой красивый, такой молодой волк. Понимаете, ну чем волк от собаки отличается? Сейчас я вам расскажу. И волк так любил своего хозяина, он его и облизывал там, и вообще вот полностью как бы заботился. Но когда к хозяину пришел друг, волк его загрыз насмерть. Тот даже хозяин глазом не успел моргнуть. Вот это волк. То есть не собака, собака, она просто гавкает, понимаете? Волк. Он вообще не гавкает, он уши поджимает и все, и до свидания. Вот поэтому, мои дорогие друзья, если кто-то кому-то добрый, ласковый, это еще не значит, что это добрый человек. Все зависит от того, как он ведет себя с другими людьми, с чужими, не своими. Есть собаки, они гавкают. Это доброта, так сказать, злоба в страсти. А есть злоба в невежестве, он не гавкает, просто сразу убивает и все. Вот. Что такое слабое сердце? Давайте разберем. Мягкохарактерный человек. Не мягкое сердце имеет, а мягкий характер. Слабое сердце. Не мягкое сердце, а слабое сердце. И мягкий характер. Мягкохарактерный человек. Человек, когда мягкое сердце, у него какой характер? Твердый характер. Мягкое сердце, твердый характер. А если мягкий характер, какое сердце? Слабое и твердое сердце, слабое, жесткое сердце. Жесткосердечный, жестокосердечный человек. И мягкохарактерный. Жесткосердечный, мягкохарактерный. Это одно и то же. Примерно одно и то же. В разных ситуациях по-разному проявляется. Дальше. Давайте первый признак слабого сердца. Желание сделать что-то, не разбираясь, плохо это или хорошо, только ради того, чтобы прослыть мягкосердечным. Вот, допустим, приходит к тебе сосед и говорит: слушай, пожертвуй, пожалуйста, на бухло. Ну, пожертвуй, хочется выпить, вот очень трудно мне сейчас, трудно мне. Пожертвуй на бухло, ты же мой сосед. И ты как бы думаешь, ну что портить отношения? Ну, как бы, ну, не могу, я же, ну, мне считают все соседи, что я добрый человек, я всегда вот так обо мне думают, что я добрый, даже не только соседи, а вообще во всем подъезде. Из-за этого меня избрали, вот, как бы, как там, главой дома или там домоуправляющим, и там, ну, я как бы, все считают меня добрым. Ну, ладно, дам я ему на выпивку, ну, что там от меня обеднеет? Ничего не обеднеет, ну, чуть-чуть дам ему на выпивку, ничего страшного. Главное, чтобы, ну, все поняли, видели, что я добрый человек. Вот это называется мягкохарактерный человек или слабосердечный, слабое сердце у человека. Он не может проявлять строгость в тот момент, когда надо ее проявлять. Никакой доброты в этом нет. Ну, допустим, человек, какой вот из жизни я примеры знаю, человек выпивает за компанию. Выпивает за компанию, потому что, ну, им неудобно, это же друзья. Ну как я вообще, Олег Геннадьевич, могу не выпить? Ну вот это мои друзья, мы с детства вместе, и тут раз, и как бы братишки и сестренки собрались, как бы друзья. Ну как я могу не выпить с ними? Ну вот это называется слабое сердце. Или мягкохарактерный человек. Вот. Вот такие примерно дела. Или, допустим, человек абстиненция, он такой, как бы ему тяжело. На, выпей, все нормально, выпей. Это нормально? Опять выпить дал человеку. Ничего нормального нет. Ну, найди другой способ, иди в баню его свози, попарь там. Делай так, чтобы у человека не было таких ломок. Ну, на, выпей просто. Ну, что париться? Не будем париться в бане. Просто выпей. И все, и сразу, оп, и хорошо, все отлично, хорошо. Это слабое сердце. Вот. Идти на поводу у другого человека. Вот, допустим, жена там, допустим, у женщины очень сильный характер, сильнее, чем у мужчин. И жена, допустим, говорит: я хочу на курорт одна поехать. И начала там мозги выветривать. Хочу одна на курорт с подружкой. Ну, там понятно, что с подружкой на курорте там будет делать. Рисоваться ходить, одной ногой писать, другой зачеркивать и искать себе ухажеру. Вот. Ну, как бы жена просто вот она, там, знаете, эмоции проявляет, настаивает. И он такой: ну, езжай. Пошел на поводу у плохого поступка близкого человека. Это что означает? Это означает слабое сердце или мягкохарактерный человек не может отстаивать правильные вещи, истину не может. Не значит, что надо там ругаться с женой, там, я тебя убью, если ты еще мне скажешь, что ты поедешь на курорт. Понимаете, это неправильно. Ну, по-доброму сказать, ну, давай втроем поедем, я, ты и подружка. Вот. Она скажет, нет, втроем мы не хотим. А почему? Вот почему вы не хотите втроем? Я что, вам помешаю там? Ну да. А в чем? Давай, вот давай как бы с тобой сядем и разберемся, а в чем я там тебе помешаю? Вот в чем, как бы, допустим, поговорить с подружкой я не мешаю. Пожалуйста, говорите, покушать, допустим, пасты, я не буду мешать, кушайте сколько хотите с подружкой. Но давай разберемся, в чем я вам могу помешать. У нас есть женские секреты. Ну, как бы, ну, женскую одежду покупайте вдвоем, хотите, я не против. Эти секреты я как бы разрешаю, пожалуйста, нет проблем. В чем еще, давай разберемся, вот в чем еще я могу вам помешать. А, больше ни в чем, тогда поехали втроем, все нормально. Раз ты совсем согласен, это один исход дела, а другой нет, мы хотим вдвоем. Ну тогда извини, моя дорогая, если я как бы вам не мешаю ни в чем нормальном, и вы все равно не хотите меня взять, значит, тут есть какие-то трудности у вас. И поэтому я тебя не могу пустить вдвоем. Вот втроем можем ехать, вдвоем нет. Все вот такая тема. Ну, то есть нельзя попустительствовать человеку, иначе ты его потеряешь просто. Да, кстати, по мелочам даже. Вот, допустим, муж хочет выпить, допустим. Он выпивает, допустим. Можешь ты ему запретить выпить? Нет. Но разрешать тоже не надо. Он тебе подходит. Вот если ты мне не разрешишь, тогда я не буду пить, допустим, вот так, типа... Сделал такой жест. Надо ему сказать, ну ты же знаешь, что я тебе никогда не разрешу. Вот. Значит, что мне не пить? Решай сам. Если ты считаешь, что если я тебя не разрешу, то ты не пьешь, тогда я тебе никогда не разрешу. Это невозможно. Ну то есть с моего благословения ты никогда не выпьешь. Выпивать ты не сможешь с моего благословения. И курить не сможешь. Но если человек пьет и курит, допустим, он не может держаться, надо его прощать. Это не означает слабое сердце. Это означает правильное поведение, тактика. Очищай свое существование, делай жизнь лучше, он постепенно бросит. Но если ты говоришь, я тебе разрешаю, вот это называется слабое сердце. Идти на поводу, то есть второй признак. Третий признак слабого сердца. Отказаться от выполнения своего долга, который продиктован истиной, ссылаясь на то, что это кому-то принесет страдания. Ну, допустим, пример такой. Молодая дочь, допустим, 18 лет. Ты знаешь, что она идет заниматься развратом. Знаешь. И твой долг — запереть ее дома, не пускать. Ты должен что-то делать с этим, если это в твоих силах. Может быть, она уже работает, отдельно живет, ты уже ничего не сможешь делать. Но если она от тебя зависит, ты должен предпринимать усилия, чтобы она не встала на этот путь разврата, не разрушила свою судьбу. Если ты думаешь, что вот дочь будет плакать, там сидеть весь день, мне ее жалко, и я выпускаю ее, иди занимайся групповым сексом. Допустим, жалко же, что плакать будет? Так это что лучше-то, чтобы она поплакала или чтобы она там СПИД получила? Что лучше-то? Лучше, чтобы она поплакала. Вот и выбери это. Если из двух зол надо выбрать меньше, то выбери меньше. Это называется доброта. Но если ты как бы думаешь, ну я потеряю сейчас отношения со своим ребенком, она на меня злится, будет разговаривать со мной не будет, и ради этого пускаешь ее заниматься развратом, то это значит, что ты недобрый человек. Ты отказываешься от выполнения своего долга. Считаю, что это принесет кому-то страдание. Или второй вариант, допустим, мне жена сказала, что она хочет со мной разводиться. Ну, хорошо, надо молиться, пытаться сохранить семью. И она говорит, пойдем со мной в ЗАГС, давай подадим документы вместе, потому что я не могу одна подавать. Это как будто я тебя бросаю. Ну, я не могу, вот пойдем вместе, потому что мы вот вместе. И уговорила, он пошел, ну, чтобы ей было легче. Ну, она же хочет, ну, давай я пойду вот вместе с ней разводиться, потому что она так хочет, чего же я буду ее мучить-то? Вот, это называется слабое сердце. И за это ты будешь отвечать. Вот пошел, расписался, разводимся, согласился на развод, получи фашист-гранату. Значит, будешь за это отвечать. Реально, ты получишь наказание за это, 100%. Не ходи на развод. Не ходи, разводиться не пойду. Пускай без меня разводят. В большинстве стран разводят и так. А если не разводят, вот такая страна, значит, вот одного, если не разводят, вообще супер. Это значит, что вы придет время и помиритесь. Пройдет несколько лет, плохой период кончится, и вы опять вместе будете жить. В Индии, допустим, не разводят без согласия, представляете? Классно же. Поэтому там 1% разводов всего, понимаете? 1% — это очень мало. Вот. Хороший закон. Четвертый признак слабости сердца. Человек может оставить человека в беде, боясь опасности, и при этом причитать, сострадать ему. «Ой, ты мой дорогой, да ты тонешь там, или бьют тебя, бедного, окаянные, ой, как плохо». И ничего не делать при этом, сидеть, причитать. «Я так за тебя молилась, так молилась». Так надо было в милицию позвонить, вообще-то не молиться. Вот. И так далее. Это называется слабость сердца. Бросаешь человека в опасности, но при этом ничего не делаешь реального. Но при этом я так переживал за тебя. Это неправильное мышление. Какие же люди стремятся к доброте? Есть разные категории людей, которые стремятся к доброте. Это примерно такая же классификация, как люди стремятся к Богу. Это, в принципе, одно и то же. Первые начинают вставать на добрый путь, на путь добрых дел, когда испытывают сильные страдания. Это первая категория добрых людей. Добрых людей. Есть божественные натуры, а есть демонические натуры. Вот кто такой божественные натуры? Это люди, которые встают на путь добра. Когда они встают? Когда испытывают трудности и страдания. Второй вариант – это когда люди хотят развиваться. Вот они хотят что-то менять, развиваться, хотят менять жизнь к лучшему. Ну, чтобы они это воспринимают как лучшее положение в обществе иметь, больше денег, возможности какие-то. Они встают на добрый путь, потому что видят, что так развиваться лучше. Так легче развиваться, чем идти злым путем. И поэтому они встают на этот путь. Это добрые люди, это все добрые люди. Они все становятся добрыми, вот все, кто так идет. Третье. Из-за любопытства. Вот они начинают изучать все, как правильно жить, и из-за любопытства это делают. Интересно, что дальше получится. Вот они такие, как бы, любопытные. Любознательные люди, любознательные такие. Вот они тоже встают на добрый путь. Третья категория, четвертая категория — это те, кто, достигая глубоких познаний жизни, понимают, что добрый путь — это самый лучший путь. И поэтому они встают на добрый путь в результате знания. Запомните, из всех этих четырех категорий, четвертая категория — самая возвышенная, а первая — самая низкоразвитая. Ну, то есть самые низкоразвитые люди становятся добрыми, потому что очень сильно страдают. Вторая категория — они становятся добрыми, потому что хотят развиваться. Третья категория — становятся добрыми, потому что они изучают все. То есть они хотят понять, чем доброта от зла отличается. Они хотят разобраться во всем. Любознательные люди, склонные к знанию. Четвертая категория — это люди, которые получили уже мудрость в сердце, знания, они встают на добрый путь. Просто из выбора своего. Вот эта категория самая разумная из всех. Что касается недобрых людей, то тоже они подразделяются на четыре категории. Первая категория недобрых людей. Вот интересно, интересно. Я часто на лекциях об этом говорю. Почему меня бросил муж? Бросил муж — это злой поступок? Злой поступок. Вот давайте разберемся. Смотрите. Если человек сильно привержен постоянной работе и не может от нее оторваться, он занят только работой, всю жизнь поглотила работа, такой человек постепенно становится злым. Вы поняли, да? Вот человек, вообще нормальный человек, но он просто очень сильно погружен в деятельность ради того, чтобы зарабатывать деньги. И он больше, ну, понимаете, ему больше ничего не интересно в жизни. Только работа и работа и работа. Он будет интересоваться детьми? Нет. Женой? Нет. Мамой? Нет. Кошечка там на улице загибается? Нет. Ему некогда. Понимаете, это называется злой человек. Представляете? Вот просто человеку некогда. Означает злой человек. Вот и все. Видите, как все просто. Просто он занят работой, очень сильно погружен в самовыживание. Ему некогда заняться чем-то другим. Это определение злого человека. Это злой человек. Вот дальше. Когда человек очень сильно хочет чем-то наслаждаться, и ему что-то мешает для этого наслаждения, он от этого избавляется. Это злой человек. Вот влюбился, хочет наслаждаться другой девушкой, жена мешает. Ну пошла нафиг. Пошел, развелся. Это называется злой человек. Запомнили? Сильно хочет человек чем-то наслаждаться, ему что-то мешает наслаждение. Злой человек. Вот, допустим, собачку взяла, понаслаждалась ей, допустим, 10 лет собачка наслаждала, и ваф-ваф, там, и лизала тебя, и хвостом виляла, понаслаждалась собачкой, теперь собачка начала стареть. Вот все стареют, понимаете? Вот человек стареет, как бы от него избавляются? Нет. Там стареют, ухаживают за ним, заботятся. Теперь собачка стареть начала, и мы ее усыпили, Олег Геннадьевич, усыпили. Что значит усыпили? Усыпили. Дедушку мы усыпили, Олег Геннадьевич. Это называется не усыпили, а убили, понимаете? То есть другое слово на это. Причем тут усыпили? Усыпили — это когда баю-бай, должны все люди ночью спать. И ты укладываешь кого-то спать, потом он просыпается. Это называется усыпили. А если ты грохнула собачку, то это называется злой поступок. И почему ты это сделала? Потому что ты это сделала, потому что она тебе уже балдежа не приносит. Вот. Если ты для удовлетворения своих чувств что-то делаешь, и тебе мешает что-то наслаждаться, ты избавляешься от него, это называется злой поступок. Вот. Третий вариант злобы. Ну, первый вариант вы запомнили, да? Человек упахивается, ему некогда. И он при этом наплевал на всех. Ну, потому что некогда. Это злой человек. Второй вариант. Вот что-то хочется сильно, и как бы, ну, бросаю жену, потому что я влюбился. Ну, собачку усыпил, потому что она уже как бы все, она уже все. Ни себе жизнь не дает счастья, ни другим. Все, поэтому я ее все. Вот, это не то, что добрый к собачке. Ну, доброту проявил собачке. Вот, нет, ты злой человек. Или мы дедушку, а ладно, собачку. Дедушку мы это, а как сейчас называют это? Тоже слово какое-то не убили, а как же это называется-то, я забыл. Ну, дедушку отдали, ну, в общем, это от аппарата отключили. Вот, от аппарата отключили. Вот, ну вот тебя от аппарата отключат, посмотрим, как тебе понравится. Лев Толстой говорил, что если ты хочешь кому-то что-то сделать, сначала примерь это на себе. Представьте, вы лежите как бы на аппарате, вы надеетесь шить еще. Вас уже глаза открыли. А тут родственники написали письмо, что типа, ну как бы, ну отключайте его от аппарата, потому что дорого стоит все это, уже пора ему, пора уже все. И тут вы как бы лежите, вы хотели жить, вообще все нормально, еще несколько дней я уже пальцем буду шевелить, потом еще несколько дней я уже поднимать голову буду, и потом я пойду и буду жить. Оп! И все, добрый поступок. Ну, чтобы не мучился, что мучиться-то? Вот, пора уже. Вот такая доброта, видите, какая замечательная. Вот. Следующее, Интересно, злые люди, вот злые люди, смотрите. Третья категория злых людей. Люди, которые имеют много познаний. Вот они имеют много знаний, эти люди. Но эти знания не приводят их к совести. Вот, допустим, человек говорит, столько диссертаций написано, что пить понемножку полезно, поэтому надо понемножку пить, понимаете? Понемножку надо пить. Это очень полезно для здоровья вообще, для всего полезно. Вот. Человек таким познанием кучу диссертаций написал, но совесть при этом не получила в сердце. И этот человек не может быть добрым. Понимаете, он вроде бы с позиции знания действует, с позиции знания. Но это знание, оно не соответствует знанию священных писаний, потому что в священных писаниях говорится, пить нельзя. Даже если вы, допустим, причащаетесь, это же не вино, понимаете? То есть там много раз разбавляют эту жидкость, и она становится меньше кефира даже по градусам. Вот, это не вино. Это нельзя говорить, если мы причащаемся, значит и вино можно пить. Нет. Вино – это алкоголь. Это опасно для здоровья человека, для счастья. Но если человек этими познаниями обладает неправильными и говорит, пить можно понемножку, мы же причащаемся, поэтому пить понемножку можно, этот человек не является добрым. Понимаете? Или аборт – это нормально. Некоторые женщины не хотят же рожать. Ну что им вынашивать, зачем? Аборт – это нормально, это злой человек. Он убивает, лишает жизни человека, лишает здоровья, лишает жизни, потому что не имеет знания. Теперь интересно узнать, что есть еще четвертая категория злых людей, которые, в принципе, вообще могут ничего плохого для людей не делать. Понимаете? Они просто, эти люди, ненавидят священные писания и ненавидят Бога. Вот и все. А при этом они могут делать добрые дела, заботиться обо всех. Но просто они ненавидят Бога. То есть саму совесть они ненавидят. Понимаете? Саму совесть ненавидят. Но при этом ничего плохого не делают. Это тоже злые люди. И кто такие демоны? Вот если понять, есть божественные натуры, есть демонические. Запомните, демонические натуры могут быть очень благотворительными, они могут быть очень добрыми. Единственная классификация демонизма — это ненависть к Богу. Запомните, вот человек, вот, допустим, может быть замечательный человек вообще, но он ненавидит Бога и всех верующих людей ненавидит. Этот человек — демон, понимаете? Демонические натуры — это не те, которые всех убивают, злятся. Демонические натуры могут быть очень добрыми. Ну, по отношению к людям, допустим, они могут благотворительностью заниматься там и так далее, столько всего делать хорошего, лечить людей, но при этом ненавидеть верующих людей и Бога. Это называется демонизм. Высшее проявление злобы, когда человек Господа в сердце, который в его собственное сердце живет и ему приносит благо, всегда незаметно. Такой человек не любит этого Бога, который в сердце живет. И что такое самое высшее проявление доброты? Самое высшее проявление доброты — это жить всегда по совести, то есть по законам Бога. Вот это высшее проявление доброты. И если по совести надо кого-то наказать, значит, это тоже доброта, добрый поступок. И воистину человек, который реально предан Богу, он это самый добрый на земле человек. Он добрее всех остальных. Теперь, что такое добрые дела и зачем они нужны? Прежде чем как бы эту тему начать, мы немножко послушаем песенок.
Спешите делать добрые дела, которые всегда идут не в счет. Спешите делать добрые дела, когда к вам благодарность не придет. Спешите делать добрые дела, которые рассудку вопреки, что у истока человек пошлет, то и получит в устье у реки. Спешите, 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 спешите делать добрые дела. Спешите делать добрые дела. Ни денег, ни сулящие, ни благ. Спешите делать добрые дела, забыв навеки принцип «так на так». Спешите делать добрые дела, но не копите в памяти обид. Ведь тот, кому вы сделали добро, скорее всего за это отомстит. Спешите, 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 спешите делать добрые дела.
Сразу возникает вопрос, а зачем? Вот я в школе, когда учился, мне учительница сказала, я помню, я был в первом классе, она говорит, нельзя обманывать. Я это вырвал как бы страницу, у меня там на одной стороне была единица оценка, а на другой двойка. Как бы, ну, вырвал, чтобы не было родителей, чтобы не увидели. Я когда она меня увидела, она заметила, что вырвал, позвала меня. Иди сюда, вклеила все это, пронумеровала и сказала мне, нельзя обманывать. Я ее спросила, почему? У меня был естественный вопрос, а почему? Вот, ну почему? Объясните мне. Она говорит, потому что это плохо. Я говорю, а почему это плохо? То есть я изучал этот мир. Мне не было понятно, почему плохо. Я как бы вырываю страницу. Прихожу домой в спокойствие, никто не ругается. Мама спокойная, папа спокойный, я спокойный. Вот. Все спокойные. Почему плохо? Все хорошо, наоборот. Я не мог понять, что, почему плохо-то. Он говорит, нельзя обманывать, это плохо. И я не мог понять, почему это плохо. Вот. А теперь я знаю, что, оказывается, обманывать можно. Вот, допустим, человека рак. Если он узнает, он быстрее помрет, чем если бы он не знал. Лучше ему не говорить об этом. Это обман, да. Но это при этом проявление доброты. Видите, оказывается, можно обманывать. То есть правдивость не означает, что ты говоришь всегда правду или всю правду. Правдивость основывается на доброте. Доброта – это мать правдивости. И поэтому мы с вами, когда будем говорить о правдивости, то мы с вами будем это учитывать, этот момент. Это очень важно. Так зачем нужно делать добрые дела? Есть такое понятие в этом мире, есть такое понятие карма или судьба. Ну, то есть, что это такое? Вот ровно столько, сколько ты сделал, столько и получишь, понимаете? Там нет никакой доброты вообще. Ну, то есть, вот помучил кого-то, вот тебе точно столько же помучишься, все. А сколько ты там кого мучил, никто не знает. Может, там мы, не знаю, где там в армии там всех поперестреляли и в прошлых жизнях там, или еще что-то там сделали, всякие ошибки в жизни. Никто не знает, сколько мы там набедокурили. Что такое добрые дела? Добрые дела – это те поступки, которые привлекают милость в нашу жизнь. Вот понимаете, сколько бы ты злых поступков не совершил, если ты делаешь добрые дела, это значит, что у тебя будет все больше и больше в жизни милости. Это значит, что ты не попадешь под наказание так, как все попадут. То есть, вот, допустим, тебе положено, допустим, ты там кого-то убил, тебе положено погибнуть в этой жизни. Но из-за того, что делаешь добрые дела, ты не гибнешь. Ну, то есть ломаешь ногу там, еще что-нибудь. То есть несчастный случай, может быть, произойдет, а может быть и нет. Но при этом ты останешься жив. Вот это и есть, понимаете, то, что дают добрые дела человеку. Добрые дела привлекают к человеку милость. Причем, интересно, вот милость всегда это то, что надо. Допустим, вот представьте себе, некоторые люди, мне один человек задал вопрос, Олег Геннадьевич, вот смотрите, я всю жизнь кормлю людей. Значит ли это, что меня потом закормят просто до смерти? Ну как, награду мне за это? Ну, то есть будут кормить меня, пока я не помру. То есть кормить не хочешь, все равно ешь. Давай, ты сколько людей кормил? Жри, скотина. Вот, понимаете? То есть и кормить будут, пока не закормят, потому что я столько кормил людей, теперь меня тоже столько же будут кормить. Нет, милость, она по-другому работает. Милость работает вот так. Ты, допустим, человек был голодный, ты его накормил, дал ему пищу. А у тебя нет жены, допустим. Бог тебе дает жену. Вот ты не голодный, ты сытый, тебе пища не нужна. Назад пищи не получишь. Получишь тем, в чем ты нуждаешься. Вот это называется милость, понимаете? То есть, если тебе нужна жена, получишь жену. Нужна работа, получишь работу. Нужно высокое положение в обществе иметь, получишь высокое положение. Вот что тебе нужно для жизни, то и получишь. Теперь, кто решает, что мне нужно? Кто решает? Сразу возникает закономерность. А в чем мне нужно? Кто решает вообще? Вот я, Олег Геннадьевич, добрые дела делал, а начальником меня все равно не сделали. Вот. Значит, не нужно. Ну, мне нужно, мне, я хочу быть начальником. Вот. Но Бог считает, что тебе не надо быть начальником, потому что это тебе испортит судьбу. Ты станешь злым, чванливым, жадным там и так далее, и разрушишь свою жизнь. Но ты же сделал добрые дела. Зачем тебе Богу сделать злое дело? Поэтому тебя начальником не поставил. Понимаете, то есть добрые дела обращены к Богу, дорогие мои друзья. Они не механические, это не механический процесс. Вот, допустим, я добрых дел наделал, там, где бабло, там, которое мне сулили. Понимаете, добрые дела не механический процесс. Если ты добрые дела, которые рассудку вопреки, понимаете, там нет никакой логики. Вот ты добрые дела делаешь, что ты назад получишь? Получишь ты что-то назад? Обязательно. Обязательно. Вот, что получишь назад? То, что тебе нужно. Понимаете, вот что тебе хорошо, то и получишь назад. Сначала ты можешь это не оценить, но потом оценишь обязательно. У меня есть такой пример. Один человек много-много добрых дел сделал, и от него ушла жена. И он молился, и добрые дела вроде делал. Жена не вернулась. Что за ерунда вообще такая? Я молился, я добрые дела делал, почему же она не вернулась? Такой вопрос. И оказалось, что на самом деле Бог уготовил этому человеку гораздо лучшего человека. И жена не вернулась поэтому, потому что в его жизни вот жить с этим человеком — это не совсем хорошо. Ну то есть это не доброта по отношению к нему. Видите, Бог может даже не дать возможность вернуть себе семью. Понимаете, такое даже может быть, но потом это проявляется высшим благом для человека. И в этом случае так оно произошло. Понимаете, то есть другими словами, Бог сам знает, что для тебя доброта. Или когда ты делаешь добрые дела, это не бартер. Понимаете, то есть я, как Олег Геннадьевич говорил, я кормил людей, давайте мне жену. Понимаете? Это не бартер. Добрые дела вызывают у Бога в сердце желание, то есть у нас в сердце живет Бог, и у него возникает желание нам помочь. Вот, допустим, представьте, человек в тюрьме делает добрые дела, и он хочет выйти на свободу, потому что у него там братва осталась, но они не умеют без меня грабить банки. Ну, как-то вот... Ну, я добрые дела здесь в тюрьме делаю, ну, чтобы меня быстрее выпустили к моей братве. Понимаете? Вот, и человек делает добрые дела, и его в тюрьме, из тюрьмы не освобождают. Почему? А потому что ему братве надо было, потому что он хотел дальше воровать. Понимаете? А Бог думает, ну, зачем вот он добрый человек, хороший, зачем его из тюрьмы выпускать? Пускай сидит дальше. Это для него доброе дело. Все хорошо для него в тюрьме сидеть, а не к братве идти. Потом братву всю пересажали, когда его выпускают из тюрьмы. Он думает, зачем меня выпустили из тюрьмы теперь? Братву же уже всю пересажали, я столько добрых дел сделал. Почему меня к братве не выпустили? Ну потому что нельзя тебе было выпускать к братве, ты бы еще сделал кучу гадостей всем. А теперь ты уже не будешь делать гадости, будешь жить нормальной человеческой жизни. Вот примерно так, понимаете? То есть добрые дела означают, что Бог решит, что тебе надо. Не надо Богу ставить условия. Он сам решит, если ты по-настоящему добрые дела делаешь. Понимаете, он сам решит, он даст тебе то, что тебе надо. Вот самое ценное, что у человека, как вы думаете? Самое ценное — это духовное знание. Ради него человек рождается, ради него он живет много жизней, ради него он попадает в человеческое тело. И если Бог очень сильно любит человека, Он даст ему веру. Он даст ему веру, путь к Богу, путь к себе. Потому что самое высшее благо для человека – это прийти к Богу. И поэтому Господь и дает самое лучшее человеку. Тот, который много добрых дел делал, этот человек реально получает высшее благо, он получает возможность получить духовное знание, начинает читать молитву. Теперь вы скажете, ага, вот, теперь понятно, почему у меня ни мужа, ни работы, я только молитву могу читать, потому что Бог ничего не хочет мне больше давать. Вот и вы не, и как раз и ошибаетесь. Потому что у Бога наоборот все не так. Вот, допустим, вы, допустим, начали читать молитву. Следующее, что Бог вам будет давать, чтобы вы были счастливы в этом мире. То есть он не жмет, понимаете, не думает, только ко мне, все ко мне. Вот, все страдают, только ко мне. Понимаете, Бог не жмет. Вот если вам хочется жену, даст жену. Хочется работу хорошую, даст работу. Но сначала он вам даст себя. То есть он сначала вам даст веру. Вот вы говорите, я сначала работу хочу, жену, а потом Бога. Не получится. Если вы добрые дела делаете, Бог сначала дает что самое лучшее. Он сначала дает себя. Пока вы в Бога не поверите, больше ничего не получите. Вот. Понятно, да? Потому что если человек получает что-то в жизни, но он не поверил в Бога, этому на благо идет? Нет. Ну, допустим, он получил много денег, оскотинился. Счастливая семейная жизнь, а зачем на лекцию ходить? Вот, допустим, человек Бога не верит, у него счастливая жизнь семейная. Но зачем ему на лекцию ходить? Ему так хорошо. Ему хорошо, зачем? Какая лекция? У меня так все нормально. Слушайте лекцию, если у вас все не нормально, а у меня все нормально. Вот, но зачем Богу давать человеку хорошую жену, если он пока не получил Бога? Вот человек Бога получил, у него совесть в жизни есть, получи потом хорошую жену, работу хорошую, хороших друзей, все получи, потому что это естественная последовательность вещей. Но если ты не получил Бога, совесть в жизни не получил, все тебя все испортит. Деньги получил, оскотинился. Жену получил хорошую, оскотинился. Все же хорошее, без Бога все становится для человека только плохим. Потому что человека расслабляют, ему хорошо становится. Кто же такой добрый человек? Добрый человек — это тот, который жертвует своим комфортом, жертвует своим благом ради других людей. Вот это и есть добрый человек.
Ты за любовь, прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обид и ссор, в речку обида канет. В небе любви такой простор, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу.
Это вот по-женски. Можно по-мужски тоже. Есть мужская доброта, не обязательно только женская. Вот мужская, допустим.
Бывает, что мысли как тучи. Бывает, что ревность нас мучит. Но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом. Ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе.
Давайте вернемся назад немножко и придем к определению доброты. Доброта – это качество изначальное, свойственное душе, обозначает склонность к чуткости по отношению к другим, способности быть непритязательным и иметь мягкое сердце. Запомните, все эти три качества невозможны без наполненности. Вот если человек, допустим, нуждается в чем-то, он теряет доброту. Вот, допустим, когда человек сильно голодный, он вообще уже недобрый. Он хочет есть, всех расталкивает, все, у него просыпаются животные инстинкты. Человек сильно хочет дышать, допустим, мне когда не о доброте, там ему, он как бы думает о том, чтобы выжить. Ну, то есть ненаполненный человек не может быть добрым. Поэтому все начинается с наполненности, понимаете? Поэтому что наполненным человека делает? Правильное соприкосновение с этим миром. И правильное соприкосновение с этим миром начинается, когда человек начинает соблюдать режим дня и начинает жить по законам этого мира. Потому что жизнерадостность приходит рано утром в человеческое сердце, любовь к близким вечером, вот, трудолюбие днем, отдых ночью. Понимаете? И поэтому, когда человек по законам Бога идет, живет, то он становится, встает на путь доброты. Понимаете? То есть, чтобы стать добрым, надо жить правильно. Если ты не будешь наполненным, если у тебя, ну, не синхронизируешься с этим миром, понимаете? Допустим, ты спишь днем, ты не высыпаешься, потому что солнце, ну, луна наполняет человека энергией сна. Под светом луны человек спит. Нужна луна для того, чтобы спать хорошо. Для того, чтобы жизнерадостным быть, нужно утреннее солнце. Вот если ты не проснулся утром солнца, ты проспал жизнерадостность. 12 часов, там 9 часов даже уже прошло, ты встал, вот самое раннее утреннее солнце, самое больше всего человеку дает жизнерадостность. Если человек не встал рано утром, жизнерадостность он не получил, все, он уже не жизнерадостный, он недобрый уже, понимаете? Ну, то есть режим дня, соблюдая режим дня, человек становится добрым. Ну, то есть первая стадия, нужно сначала наполниться, нужно сначала научиться жить правильно. Не будешь жить правильно, ни о какой доброте речи не может быть. Итак, первая серия, слушаем первую серию. Что значит доброта? Добрый человек, добрая жизнь.
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
За солнцем следом означает соблюдай режим дня. Или за Богом следом. Иди за Богом. Солнце сравнивается в ведах. Бог с солнцем сравнивается. Душа должна лететь к солнцу. Понимаете, хочется соблюдать режим дня? Нет. Хочется утром что? Спать больше хочется. Вечером что хочется? Не ложиться спать. Вот. Когда нужно перестать есть, вечером человек хочет обожраться. Когда нужно есть, человеку некогда. В обед некогда есть. Вечером обожраться. Вечером спать не хочется, хочется смотреть телесериал. Утром вставать не хочется, потому что хочется спать. И так далее. Человеку все хочется прямо наоборот, не как по режиму дня. Что это значит? Вот смотрите, это сравнивается с тем, что вот взять, допустим, солнце, да? От него летят кванты света. Это сравнивается в отношении Бога с душой. Душа летит к Богу? Нет, в своей жизни. Она идет к своим заботам, летит к своим делам. И гаснет в результате, потому что чем дальше от солнца, тем меньше света. Понятно, да? Что душа должна сделать? Она должна развернуться. Иди за солнцем следом, лети назад. Частичка света, лети назад к солнцу. Хоть этот путь неведом, все летят от солнца, все летят к своим заботам, к своим делам. А ты встань пораньше, несмотря на то, что это, за это деньги не платят. И начни думать о Боге, начни молиться, иди за солнцем следом, возьми, оставь все и иди назад к режиму дня. Тебе хочется утром вставать, хочется побольше поспать, нет, вставай. Хочется подольше бодрствовать вечером, нет, ложись спать. Хочется обожраться торта, нет, не обжирайся. Вот. В обед некогда покушать, нет, покушай нормально в обед и так далее. Ну, то есть иди за солнцем следом, соблюдай режим дня, делай все правильно. Хочется поближе с родственниками пообщаться утром? Нет, поближе пообщайся вечером. А хочется помолиться вечером? Нет, помолись утром. То есть молитва, утреннее время для молитвы, вечернее время для родственников, дневное время для работы. Человек соблюдает режим дня, означает, делает все по правилам, которые Бог дал, и тогда у него высвобождается энергия для того, чтобы
быть наполненным. Если человек наполненный, он как бы делает добрые дела. Вот, допустим, маленький ребенок, он сисю насосался, такой лежит. Такой хороший, улыбается всем. Почему? Потому что он насосался сисю. Он стал наполненным, и он поэтому всем улыбается. И ему мама говорит, ты у меня такой сегодня добрый. Вот. Почему он добрый? Потому что он насосался сисю, он стал наполненным, и он всем раздает любовь. Всем улыбается, потому что он ничего не хочет, у него все нормально. Кушать не хочет, какать не хочет, пить не хочет, спать не хочет. Все, значит, будет улыбаться. Понятно, да? Если человек наполненный, дальше следующий этап, он наполнился. Дальше, чтобы стать добрым, наполненный еще не означает добрый. Дальше что нужно делать? Опять идти к солнцу, но только уже в другом вопросе. Вопрос в отношениях с людьми. Вот ты за солнцем шел вопрос в отношениях с собой сначала, режим дня соблюдал, наполнялся. Теперь в отношениях с другими людьми не будь самодостаточным поросенком. Иди, отдавай свою доброту. Теперь в отношениях с другими людьми начинай действовать по-доброму, потому что это следующая стадия. Сначала наполнись. Если ты не наполнен, то доброты никакой от тебя не будет никому.
Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба тебя ведет, не как сестра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Видите, добрый путь означает вначале это правильно жить. Запомните, если вы думаете, вот я неправильно живу, но зато мои дети будут жить правильно. Я для них все делаю. Это никакой доброты в этом нет. Дети ваши будут жить так же, как вы жили. То есть они вас скопируют полностью. Вы не хотели жить правильно, они тоже будут для своих детей жить. Они тоже не будут жить правильно. Они будут мечтать, чтобы дети тоже жили правильно. Понимаете? Это все неправильно. То есть начни с себя. Начни само себя менять свою жизнь, это называется доброта. Если ты так не делаешь, значит, ты не показываешь правильного примера. Никакой доброты в этом нет, даже по отношению к твоим детям. И третья стадия доброты — это постижение этого мира. Нужно понять, для чего человек живет, цель человеческой жизни узнать и в целом как бы настроиться на философски на эту жизнь, постижение истины, вот это тоже проявление доброты. Изучение, как правильно жить, является третьей стадией доброты человеческой.
Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов.
Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
То есть постижение правил жизни является третьей стадией. Первая стадия — наполнится режим дня, любовь к природе, правильное отношение ко всему, что тебя окружает. Это первая стадия. В том числе город, в котором ты живешь. Это первая стадия доброты. Это режим дня и доброе, правильное отношение ко всему, что тебя окружает. Это наполняет, лишние силы не расходуют. Потом вторая стадия — это помогать людям. И третья стадия — это нужно нацелиться на правильную жизнь в целом, изучать, как правильно жить, знания, получать знания, пытаться. Это третья стадия. И всю жизнь уже, ну, все это делать вместе. То есть режим дня, служение людям и отношения с Богом или с истиной.
Мой белый город, ты цветок из камня, омытый добрым солнечным дождем. Как ветрами обеян ты вихами, как песня в сердце ты живешь в моем. Мой теплый город в переливах света, огня. Я так люблю, когда живут рассветы на улицах твоих и площадях. Ла-ла-ла.
Доброта начинается вот с простых вещей. Часто люди, вот смотрите, вот, допустим, человек верующий, да, идет, ничего не замечает, ни белый город, ни людей, молится. Если кто-то, допустим, рядом прошел, как бы на него как бы смотрит, как на антихриста там или еще кого-то. Понимаете, то есть доброта в этом, да никакой доброты. Понимаете, доброта развивается по-другому. Сначала человек начинает истинные ценности, вот, вот природу, добрых людей, город. Все он любит, то есть человек все любит. Вот это называется дорога добра. То есть сначала человек начинает вот с просто доброго поведения по отношению к всему. Понимаете, часто бывает так, человек уже принимает Бога, но людей всех ненавидит, этот мир весь ненавидит. Ничего доброго в этом нет. Это не добрый человек. Добрый человек, вот, смотрите, вот добрый. Доброта начинается вот с этого.
И все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза.
Да, добрый человек уже, понимаете, есть склонность быть добрым. И он, если дальше будет развиваться, он придет к настоящей доброте. Но если человек уже молится и все, и шугается людей, то здесь нет никакой доброты. Это сектантская позиция, позиция имперсоналиста, злого человека, человека, который ставит себя выше других, гордого человека, который гордится своим развитием, своим познанием и так далее. А вот проявление злобы в смысле занятости не тем. Понимаете, когда человек настроен только на самовыживание, то тоже это не добрая позиция. Ну тут песня про это сейчас будет.
Человек, постой, погоди, докажи, что ты существуешь не зря. Распахни глаза, хоть на миг ощути, как прекрасны жизнь и земля. Мы бежим, тишина забыта, мы спешим, торопя события, все дела. Вот мы крутимся и вертимся, и опять рельсы прокатания, и опять. Здравствуй, до свидания, может быть, где-нибудь однажды встретимся. Человек, постой, погоди, докажи, что ты существуешь не зря. Распахни глаза, хоть на миг ощути, как прекрасны жизнь и земля. Вспомни все прошедшие дни, ты стоишь сейчас у судьбы на краю. Для детей своих сбереги, сохрани золотую землю свою.
Ну и так далее. То есть, видите, когда человек занят, очень сфокусирован на одном, на чем-то своем, на самовыживании, здесь нет никакой доброты. Муравьи тоже все время бегают, носятся как бы во имя сохранения, так сказать, своей жизни. В чем доброта проявляется? Вот. Так же тоже и как бы все остальные животные. Человек должен чем-то отличаться, он должен отвлекаться от своих вот этих потребностей и начать как-то видеть этот мир, пытаться людей заметить. Если человек не видит природу, человека вряд ли он увидит. Ну, то есть, если человек способен видеть этот мир, он способен также увидеть и человека. Но если человек все время занят собой, своей жизнью, он не может быть добрым. Когда кто-то упадет в метро, допустим, с инфарктом, этот человек также пробежит мимо него, потому что, ну, не говорит, что я буду водиться-то с ним. Упал, пусть лежит. Вот. Вот ты точно так же ты сам упадешь тоже и будешь лежать. И так мимо тебя тоже все пробегут, потому что ты не имеешь милости в своем сердце. Бог не... Богу не нравится твоя жизнь, вот так можно сказать. Не нравится, и поэтому он не даст тебе милость, он даст тебе то, что положено по судьбе. Милость приходит только к тем, кто шире живет, чем свои потребности. Шире чем-то живет. Дарит счастье другим людям, дарит счастье природе, дарит счастье всем вокруг. Ну, вот такое вступление. Завтра продолжим, поговорим о правдивости, о милосердии там и так далее. Это все продолжение этой темы доброты. Доброта — это мать всех качеств характера. Вопросы теперь, Лена, наверное, да?
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Так. Вопрос из Питера. Болдан Владимирович, подойдите, пожалуйста. А после него готовьтесь и Сентюки Светлана Михайловна.
Здравствуйте всем. Привет. У меня вопрос, когда относишься к людям, ну, с добротой, и некоторые начинают этим пользоваться. То есть, ну, как бы и дальше. Ну, как к этому относиться?
Это хороший вопрос, и это нормальный вопрос. То есть бывает, что ты прямо, правда, как бы делаешь добрые дела, и люди этим пользуются. Ну, пользуются означает, они съели, как бы, и спасибо не сказали. Ну, то есть они привыкли к этому, что ты делаешь добрые дела, ну и пусть делает, молодец. Он еще, знаете, там еще такое, ну он же особенный человек, вот он не такой, как мы. Ну и пусть он вот так живет, а мы будем жить, как мы жили, и будем пользоваться его, так сказать, благами, которые он нам преподносит. А мы будем говорить с вами на следующей лекции, понимаете, у доброты есть разные стороны медали. То есть, вот, допустим, в семейных отношениях всегда первая сторона медали доброты – это служение, а вторая – это строгость. Без медали не бывает без двух сторон, понимаете, вам подарили медаль, допустим, вы поворачиваете, там ничего нет с другой стороны, что это за медаль? Понимаете, две стороны у медали есть. Первая сторона называется служение людям или забота о них. Вот это то, что вы говорите. А вторая называется строгость. И запомните, всегда, когда ты заботишься о человеке, он всегда будет этим пользоваться. Если вы хотите найти человека, которому бы ты так послужил, что-то для него сделал, и он бы этим не пользовался, это просто невозможно. Понимаете? Но проблема ведь не в том, что человек пользуется. Почему вы разочаровываетесь в том, что вы делаете добрые дела людям, а потому что у вас не хватает силы в сердце для того, чтобы быть с ними строгим. Вот из-за этого вам не нравится то, что произошло. Понимаете, если вы сделали доброе дело, он обязательно человек будет пользоваться. А как иначе? Вот, допустим, вас мама накормила. Накормила один день, накормила второй день, накормила третий. До этого, допустим, не кормила никогда. В концлагере там сидели. Пришли, теперь мама кормит. Вы так благодарны, что мама кормит. Прошел год. Мама кормит, и вдруг мама не накормила, да? Вот один день мама не накормила, и ты как бы: «Мама! Давай меня корми!» Я, знаете, приведу вам пример такой. Это было в Риге. У меня есть знакомые, они каждый день, много лет, понимаете, 20 лет уже кормят нищих. Ну, там по 150 где-то человек в день. Немного не могут. Вот они готовят, сколько могут накормить. И они, эти нищие, всегда выстраиваются в очередь. И один день там произошла какая-то задержка. Понимаете, эти нищие начали орать, там топать, кидать эти тарелки свои железные об пол. Там, вообще, даешь еду там, да мы жаловаться на вас пойдем. У них даже в башке не хватило сообразения, что эти люди просто сами кормили их по своему собственному желанию. Понимаете, они еще там подходят: а что, каша там пережарена? Или что там, кричать начинают, ругаться, понимаете? Вот. Почему так произошло? А потому что никто их не воспитывал. И один молодой человек вышел, он говорит: вы знаете, давайте я сейчас все скажу. Вы сейчас не расстраивайтесь, просто я вам сейчас все скажу. Он говорит, мы вот все это время вас кормили на свои деньги. Нас это не волнует, давайте я иду там, туда все. Вот, ну, вот такое, такая реакция. Как бы. И он рассказал им все, что мы кормили на свои деньги по своему желанию. Единственное, что нам нужно от вас, это просто благодарность. Но так как благодарности у вас от вас нет, поэтому мы лавочку закрываем. Они там милицию пошли жаловаться туда-сюда, как бы. Все говорят, так они кормили по своему желанию, сейчас не кормят по своему желанию. Что мы как бы можем сделать? Мы же как бы им это не вверяли в заботу. Те походили по разным инстанциям, там поругались, и потом поняли, что от них нужна просто благодарность. То есть это называется воспитательный процесс. Они пришли к этому месту, начали просить, пожалуйста, кормите нас опять, мы плохие, мы исправимся, мы теперь будем себя вести как шелковые, всегда будем радостно относиться к вам. Опять открыли лавочку, начали их дальше кормить. И они потом такие добрые стали, все хорошие стали. Почему? Потому что поняли, что могут не кормить. Могут кормить, а могут не кормить. Так и так вариант такой тоже может быть. Понимаете? Поэтому это очень важно понять, что у доброты есть две стороны медали. Если вы не включаете вторую сторону, которая называется строгость или воспитание человека, тогда никакой доброты в этом нет. Вот смотрите, допустим, так же в семейной жизни, вот, допустим, ты начинаешь служить близкому человеку, он обнаглел. Естественно, человек наглеет. Ну, наглеет означает привыкает. Ну, как бы раз мне служат, значит, мне покармят положено. Вот. Я к астрологу ходил, мне сказали, что мне жена положена, которая всегда меня будет вкусно кормить. Все, давай мне вкусно, покарми, мне положено. Ну все, оборзел. Хорошо, дальше что? Дальше воспитание. Раз, перестала кормить вообще. Сегодня, мой дорогой, сегодня мы в супермаркете все купили, все, в столовой. Теперь будем столовскую еду есть. Не хочу столовскую, хочу домашнюю. Ну, для домашней, ну, спасибо учиться говорить. Ты спасибо не можешь говорить, можешь только орать. Поэтому столовскую едим. Все тоже по-доброму, все нормально, но столовскую. Поел столовскую еду, подумал башкой, что делать дальше. Понял, что надо говорить спасибо, как-то жену помогать ей, заботиться о ней и вот учиться быть благодарным. Ну, то есть всегда запомните, вот когда человек служит, то благодарность сердца, она по-любому выйдет, потому что благодарность сердца — это благодарность Бога. Вот человек поел, допустим, да, ему кто-то что-то сделал. Он благодарный в сердце? В сердце он благодарный. Только часто люди, им по барабану, что там в сердце, они ведут себя как хотят. Вот это называется наглость. Понимаете, для того, чтобы благодарность вышла из сердца до мозгов, иногда нужна строгость. Понимаете? Но интересно знать, что воспитывать человека, другого человека имеет право только в том случае, если он ему служил. Запомните, если вы что-то делали для человека, потом вы дальше имеете право его воспитывать. Вот почему родители имеют право воспитывать своего ребенка? А потому что они ему служат. Вот представьте себе, допустим, родители родили ребенка, отдали его там на воспитание кому-то, то есть воспитывать их не хотят, этого ребенка, приходят к ребенку и говорят, Вася, надо вот так делать, а так не надо. И Вася говорит, а что ты мне рассказываешь, как не надо, ты меня не воспитывал. Вот мне мама, вот моя, вот эта мама, которая сейчас у меня, она мне говорит, как не надо, я буду ее слушаться, а тебя я не буду, я тебя вообще первый раз вижу. А тот раз, когда я тебя не видел, я уже не помню. Вот, понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что дети слушают родителей, потому что родители служат им. Вот если человек кому-то служит, он имеет право потом этого человека воспитывать. А если ты не служишь, то как ты такого права не имеешь? Только благодарность из сердца человека. Вот Богу нравится, как ты служишь. Это называется благодарность. Вот она дает право воспитывать. И ты должен этим правом воспользоваться, иначе никакой доброты в этом нет. Просто по шерсти только гладить, в этом доброты нет, это называется слабость сердца. И часто люди слабость сердца проявляют, а потом злятся на людей. Мы говорили, что жестокосердечие — это вторая половина медали слабости сердца. Сначала попустительство, а потом злоба идет. Вот чтобы этого не было, учитесь воспитывать тех, кому вы служите. Потому что человек — корыстное существо по природе. Он всегда привыкает к добру, доброте. Следующий вопрос.
Так, и синтуки. А потом уже начнем сеанс счастья. Остальные вопросы завтра начнем.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам огромное за лекцию. И я бы хотела вас поздравить, вернее, нас поздравить с вашим рождением, с прошедшим днем рождения. Вот, дай Бог здоровья вашей мамочке, Царство Небесное вашему отцу, вашему учителю, вашей супруге, которая тоже делает вас добрыми, терпеливыми.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное.
Всем спасибо за поздравление. Завтра я вас буду уже поздравлять. Ответный отзыв.
Апельсинами забросайте. Олег Геннадьевич,
да, вот забросаю это... вас с виртуальными апельсинами.
Мы согласны.
А Олег Геннадьевич, вот... если я бросаю апельсин, он прилетает прямо к вам в это, туда вот, допустим, на стол прямо. Сначала на один стол, потом на второй катится там. Представляете, как классно? Но я так пока не научился. Пока вот не научился, поэтому просто поздравлю. Спасибо. Хотя такие способности бывают в этом мире. Так возможно, такое возможно, чтобы вы знали. Но я пока не научился, поэтому просто буду поздравлять вас всех.
Спасибо большое. Олег Геннадьевич, ну вот вопрос в том, что вот рядом со мной очень много очень честных людей, и они мне говорят правду обо мне, что, ну, я не могу быть доброй, потому что у меня однокомнатная квартира, или мои дети ошибаются, или я ошибаюсь, или на работе меня не всегда уважают. Ну, в общем, у меня есть невымытая кухня, грубо говоря, вот. Ну, не то, что вот важно, чтобы меня считали добрым человеком, но строгость я по отношению к людям, которые говорят мне правду обо мне, проявлять не могу. Что я должна проявлять?
Какую правду-то, что у вас на комнатной квартире?
Ну, что у меня чего-то нет, я чего-то не умею,
нет,
что
нет, хорошо,
не получилось. Да, ну да, я согласна с ними полностью. Но вот, допустим, это касается там... моих подчиненных.
Просто ребят. Когда человек говорит, что у тебя чего нету, соглашайся. Но когда он говорит тебе, что тебе не надо теперь что-то делать, то с этим не соглашайся. Вот ну, смотрите, сейчас приведу пример. Мне человек говорит: Олег Геннадьевич, у вас очки. Угу. Я говорю, да, согласен, у меня очки. Он говорит, это значит, что вы не умеете лечить. Вы лечите себе сначала зрение. Если у меня очки, это не значит, что я не умею лечить. А, я говорю, ну хорошо, да, я себе зрение не вылечил. Он говорит, значит, вы не имеете права лечить. Я говорю, нет, брат, извини, я имею право лечить. И буду лечить дальше. Твои слова в данном случае на меня никак не действуют. Ну, то есть, да, у меня слабое зрение, с этим согласен. Но с тем, что я не имею права лечить из-за этого, я не согласен. Потому что иногда можно вылечить зрение, а иногда нельзя. Есть два варианта. И даже когда ты лечишь человека, ты тоже иногда можешь его вылечить, а иногда нет. Поэтому соглашаться с тем, что одна комната квартира, да, согласна. А с тем, что я плохая из-за этого, я не согласна.
Ну, тут такой аспект существует. То есть мы вот жили, нажили что-то себе в своей жизни. Теперь мы получили знания, и что мы начинаем? Оно действует так. Нам хочется его распространить, да? А мне говорят, что ты тут вот со своим каким-то там добром, да, лезешь?
С добром лезть нельзя. Вот. Вот это очень важно, вы должны знать. С добром лезть нельзя. Вот когда человек с добром кому-то лезет, это уже не добро, это зло. Потому что Бог установил принцип в этом мире. Добро можно раздавать только по желанию другого человека. Вот, допустим, если вы хотите слушать мою лекцию, я читаю. Если не хотите, это уже не является добром мне читать вам лекцию. Связали человека, как бы уши ему открыли, слушай, гад, лекцию хорошую. Это уже никакого добра тут нет, понимаете? Добро означает, люди по своему желанию пришли и слушают вот это добро. Вот, если вы кому-то навязываете знания, никакой доброты нет в этом, это злоба. Понимаете, это злоба уже. Поэтому не хочешь человек слушать, ничего страшного, нормально. У меня есть некоторые близкие, которые не хотят слушать мои лекции, ничего страшного. Я не против. Я только за.
Такой момент, что ну, вот некоторые хотят просто вот оставить там, что у меня плохие отношения с сестрами, там, братьями, с мужем, с детьми. Я вот сейчас вот просто буду в благости жить. Вот такой момент еще существует, такой идеализации.
Вы про кого говорите, про себя
я
или про...
Говорю сейчас про подругу свою, она говорит, ну вот что вот, не получается у меня. У меня не получается просто, вот уже все испорчено, ничего невозможно наладить. Что,
пока не благость.
И все.
Если вы в благости, то вы наполненные, вы по-доброму относитесь к родственникам, к родителям, к детям, ко всем по-доброму. Они могут вас злиться, допустим, ненавидеть вас, но вы должны по-доброму к ним относиться. Бывает, что человек из невежественной среды вышел, все там ругаются матом, ненавидят друг друга, да бывает такое. Но вы по-доброму себя ведите к ним. И это называется доброта. Не означает, что добрые отношения могут быть только через людьми, у которых, а у обоих внутри доброта. Но если они не могут к вам доброту проявлять, вы проявляете. Но не надо близкие отношения с ними строить, потому что вы таким образом будете себя сжигать. По-доброму, как бы, доброта к человеку означает принять его возможность воспринимать мир, как он может. Вот это и есть доброта, то, что я говорил. Если вы удивляетесь тому, что человек вас не понимает, никакой доброты в этом нет. Вот, допустим, человек говорит, да, это вся ерунда, вообще эти лекции. Да-да-да, хорошо. Вот это доброта. Ничего не спорить, по-доброму как бы. А если вы тоже пальцы веером пошли доказывать, что это не ерунда, значит, никакой доброты нет. Потом между вами драка начнется. Если вы просто готовы принимать развитие человека, его возможности жить, это называется доброта. А если вы не готовы, значит, это злоба. И вот часто с родственниками спорятся те, кто спорит, которые идут путем истины, потому что они не согласны с способом развития родственников. Вот родственники не могут это принять, это знание сейчас. И если вы не по-доброму к ним настроены, вы будете на это злиться. И они вас тогда тоже не будут принимать, они тоже на вас будут злиться. Примите людей такими, какие они есть, дайте им возможность жить так, как они могут жить. И желайте в своем сердце, чтобы они жили лучше, развивались. Вот это называется доброта. И ваше поведение внешне никак не проявится. То есть внешне не будет видно, что вы чего-то от них хотите. Вы будете жить, как жили с ним, но внутри вы будете желать им блага. И точно так же, как солнце светит, оно никого не трогает, но оно все делает светлым. Вот так же и вы будете освещать всех своих близких, просто потому что вы по-доброму будете служить им, принимать их, терпеть, не обращать внимания на их прибабахи, и они будут меняться к лучшему. Но если вы будете ругаться с ними, злиться на них, в этом нет доброты.
Это уже не доброта.
Да, и это называется ненаполненность. Вы, значит, слабое. И есть еще вторая причина. Слишком близко подпускаете к себе людей. Если человек невежественный, надо на дистанции быть от него. Дистанция означает не принимать близко к сердцу все, что он делает.
Ну, просто есть такое заблуждение, что, ну, вот вы, вернее, оно не заблуждение, вы сказали об этом в начале лекции, что если человек добрый, то рядом с ним, ну, и людям хорошо, и о них как будто бы хорошие все становятся рядом.
И постепенно, если... да, постепенно.
Постепенно, да? Постепенно. То есть да. Наличие хороших людей — это признак того, что все-таки какая-то доброта, истинная доброта, есть в сердце. Или нет?
Ну, какие-то люди должны быть хорошие рядом, конечно, иначе как.
Полно их. Их очень много. Ну, вот чем в первую очередь заниматься?
Все нормально тогда?
Не простите, я... Спасибо вам большое. Да. Что в первую очередь делать?
Знаете, главная проблема ваша, знаете, какая? Вы очень привязаны к своим родственникам. И поэтому вы хотите, чтобы они быстрее поменялись. Из-за этого они вас не переваривают. Они на вас злятся, потому что вы на них давите своей привязанностью. Вот и все. Из-за этого вы страдаете, из-за того, что вы не можете быть снисходительными к ним. Снисходительным может быть только человек, который не привязан. Он служит, но ничего не ждет. Вы привязаны.
Да, я поняла. Спасибо большое. Благодарю вас. Еще раз вас поздравляю. Спасибо. Все, простите.
А я вас в этом не обвиняю вообще. Все нормально. Пора счастья всем желать.
Да.
Так, все сели прямо. Завтра в честь 8 марта у меня есть на армейском языке еще одна музыка. Ави Мария. Ну, то есть Ави Мария. В честь женщин. Завтра будем ее исполнять. Я желаю всем счастья под эту музыку. Это древняя молитва такая. Сегодня Отче наш. Сегодня еще 7 марта. Я желаю тебе счастья.
Я желаю всем счастья. я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья.
Спасибо большое вам всем. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы приходите на эти важные темы, чтобы разобраться, как вот правильно строить отношения, как правильно жить, воспитывать себя. Всем доброго. Спасибо.
Мы желаем вам счастья!
Мы желаем всем счастья! Мы желаем всем счастья.
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 Спасибо вам всем, спасибо большое. Будьте счастливы.
Спасибо. Олег Геннадьевич, еще хотели тут несколько людей вас поздравить с днем рождения. Можно на минуточку?
Ну, хорошо, ладно.
Так, кто у нас там хотел? Бегом. Так, у вас...
У нас включен микрофон, а слышно? Хорошо, спасибо. Олег Геннадьевич, наш клуб новосибирский подготовил для вас поздравления. Вот. Поздравляем вас сердечно и за все земной поклон, что тела и души лечат, светлый, благостный наш дом. Про успехи клуба «Благость» дарим вам отчет на радость. Дорогие клубчане из других городов, я сейчас буду читать вопросы, и те, кому соответствуют слова в вопросах, поднимайте, пожалуйста, ручки. Кто встает с рассветом рано, ходит в благость постоянно? Кто стал бегать, закаляться, от деревьев заряжаться? А кто йогой заниматься? Кто стал вегетарианцем, с телевизором расстался? Кто дурным привычкам свет прокричал «Я человек»? Кто смиреннее стал, добрее? Кто взял в благости служение? Кто здесь занят общим делом, пищу жизни кормит бедных? Ездит в детские дома к сиротам, пожилым дает заботу. Кто нашел свою природу, полюбил свою работу. Кто в семье все склеил, сладил, кто всех ближних согревает. Кто жить учится по ведам, ведет чистые беседы. Целомудренно одетый, на пожертвования щедрый. Кто стал чище жить скромно. Кто нашел свой путь духовный. Кто стал изучать Писание, кто в святых местах бывает, церкви, храмы посещает, кто теперь живет с молитвой, кто ходит на ретриты, кто семьей считает благость, кому здесь тепло и в радость, кого лечат эти стены, кто обрел друзей и веру, и кому все благодарны. 3-4. Олегу Геннадьевичу слава! Мы желаем вам счастья.
Мы желаем вам счастья.
Мы желаем вам
Мы желаем вам счастья! Олег Геннадьевич, поздравляю!
Так, дальше.
Мы желаем вам счастья! Мы желаем вам счастья! Мы желаем вам счастья!
Мы желаем вам счастья!
Вот так. Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Спасибо, Лен, спасибо вам тоже всем.
Угу. Желаем
вам. Я рад, что вот, вот так удалось мне родиться хорошо. Повезло, так сказать. Вот. Спасибо всем за участие в моей жизни. Очень благодарен.
Тогда до завтра. Желаю всем счастья. Группа «Красавица», «Петичайку». Все. Завтра встречаемся.
Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень здорово.
Приятного аппетита, Олег Геннадьевич, вам и всем вам, дорогие друзья.
Спасибо всем.
Спасибо, до завтра.
Сейчас мне надо узнать, как тут вопросы. Как вопрос? Чат пишется, да?
А, ну вот чат, да.
А, вот я, вот наш вопрос. Ну и как его отправить?
Просто Enter.
Да.
Где у тебя точка стоит?
Я полностью. Давайте полностью. Чтобы...